о наших баранах, да. Давай по порядку.
Без фанатизма, собачьей радости, эйфории, там все, давай по существу.
По существу. Я пересмотрел массу твоих интервью, которые были, да, в программах, и я не буду спрашивать, откуда в твоей жизни появилась музыка, это очевидно для меня сейчас. Но я на сегодняшний день не...
Предки, бабушка, дедушка.
Нет, все, я знаю, дедушка, балалайка, все, я, все это от и до. В этом ты мне понятен. Скажи мне, пожалуйста, что ты на сегодняшний день для себя формулируешь как блюз в целом? Потому что нету вот этого раскрытия понятия через твое восприятие.
Как я для себя формулирую блюз? Знаешь, ссылаясь на то, что я, в общем-то, за ним не раз ездил туда, на его родину, да, Блюзленд, и в Дельту, и, в принципе, общался с музыкантами. И мне очень посчастливилось именно прикоснуться вот к легендарным людям, от которых одно рукопожатие Дома Ди Уотерса, да, Джерри Портной, Бадди Гай, он сам уже, так сказать, легенда, потому что, ну, пожалуй, наверное, один из последних магикан, да, 82. Вот, Боб Марголин, люди, я не знаю Клэптона лично, но, в принципе, Боб с ним дружит, и мы с ним вот общались, я говорю, как Эрик, он говорит, ну, вот как-то виделись, он приехал к нам на сейшн, сыграл, там, жалуется на здоровье. Понимаешь, формулирую так, это, в принципе, это огромное, это, в принципе, конечно, американская культура, взращенная там, безусловно, и которая приобрела там тоже и развитие, и формы. То есть все это замешано на корневом блюзе Дельты, откуда потом, ну, есть история. То есть мне не нужно ее пересказывать, да, как талантливые люди, как тот же Мадди, вот хорошо показано в фильме «Cadillac Records». Вот, художественно, но то, как он покинул, так сказать, Дельту, пришел в Чикаго, акустика уже не катила, и начали, он, в принципе, был одним из первых, кто электрифицировал блюз. Равно как на гармонике Литл Уолтер начал играть на микрофоне, включенном в гитарном усилителе, перегруженный. Вот, и много об этом рассказывал и Джерри Портной, это губная гармоника Мадди Уотерса, и Эрик Клэптон, как это все происходило, потому что он жил на Максвелл-стрит, когда его предки эмигрировали из Киева. По-моему, дедушка с отцом, а он уже родился в Чикаго. И он, конечно, видел там и Биг Уолтера Хортона, и Джимми Роджерса, который вообще... Это огромная часть музыкальной культуры Америки, которая там развивалась. И к нам она уже пришла вот больше все-таки в интерпретированной форме. В такой вот... Ты поправь, если я, может быть, какие-то слова неправильно произношу сейчас по усталости. Все-таки она сюда уже дошла в форме джаз-рока, в форме джаза, в форме рок-н-ролла, в форме, так сказать, то, что начали играть Битлз или уже ранние Роллинги, но хотя все равно Битлы появились раньше. Вот, и хотя я не битломан, я могу, пусть меня Сергей Николаевич Пернатыч игроков там, меня не мечет, он прекрасно понимает. Вот, я не битломан и не... Никогда, собственно говоря, не был, потому что не знаю почему. Вот это, знаешь, как там, вот в хорошем анекдоте есть, там, помидоры любишь кушать, да, так нет. То есть, в принципе, Битлз мне нравится, но почему я не битломан, не могу объяснить. Мне ближе все-таки роллинговская такая, они больше цепанули оттуда, от той вот культуры, которая мне так каким-то образом стала близкой. Блюз, знаешь, разные школы, разные направления. То, что делал Хаулин Вулф, то, что делал Мадди, то, что делал Ти Бон Уокер, Би Би Кинг. Посмотри, какие разные стили, да. Это как стиль один, но какая разная подача, интерпретация одного и того же. Они же все, в принципе, из Дельты, но каждый нашел в этом какую-то свою составляющую. Howlin' Wolf, ох, это мощно. Роллинги очень много взяли от него, и от Мадди много взяли. Уилли Диксон, конечно, как можно его не сказать, сколько Led Zeppelin песен попер. Вот. Хотя Цепелинам надо отдать дань, потому что супруга Вилли Диксона таки осудила, у них там пару лимонов сделали в Чикаго, плюс Heaven Hall Foundation. Они признали, что они. Вот. Ты знаешь эту историю?
Ну, смутно, но спасибо, что напомнил, разберусь.
Есть такое, да. Там целый пласт песен, которые были просто и у Отиса Раша, и у Уилли Диксона, You Can Quit Me, Baby, да, тут только перечисляют. Вот, то есть там, в принципе, такая... Не указали просто кредит в титрах. И после того, как маэстро Уилли Диксон вот, ушел, его супруга... Сейчас знаком с внуком, они очень похожи с дедом. Алекс Диксон, буквально одно лицо. Такой же здоровяк. Вот так, ну, вот так классно играет на бас-гитаре, на контрабасе. Равно как младший сын Мадди Уотерса, Джозеф Моргенфилд. Вот, погоняла Моджо Моргенфилд. Это я сейчас все о блюзе. Понимаешь, пока я еще не пересекаю границу. Вот, алло.
Да,
я пока еще там, в Америке, да. Это сын Мадди Уотерса, младший, который, в принципе, был больше всего с отцом. И застал вот именно тот состав, который был самым золотой, 73 по 80-й год. И Джерри Портной на гармонике, и Боб Марголин на гитаре, Джерри Роджерс, и в общем, его можно посмотреть, не надо перечислять. Я просто знаю лично двух белых музыкантов, которые этнические евреи, с предками отсюда, с украинских, российских там территорий, я не знаю, у Джерри из Киева, у Боба из Житомира, Одессы и там Бердичева и так далее. Вот, но вот так вот интересно, два таких этнических наших иммигрантских еврея играли шикарный, так сказать, стиль, создавали здорово Мадди Уотерс блюз бэнд. Вот стиль Мадди Уотерс блюз бэнд шафловый. Сейчас говорить вот о современном блюзе, ну, конечно, Гарри Кларк Джуниор, бог его знает, ничего не могу сказать.
Ну, вот,
Джо Бонамасса хорош, но тоже ничего не могу сказать.
Я вот,
знаешь, люди, которые заняли чьи-то места. Вот. Мне кажется, Джо Бонамасса успешно просто занял нишу Гарри Мура.
Я вот, вот к чему веду. Тебя очень часто там, пока не погружаюсь в харьковскую конкретно тематику, но задают тебе вопросы вот эти горемычные про высказывание о блюзе.
Грустное, да?
Ну, в том числе. Вот, ну, то, что, значит, по шапкам, да, люди узнают, они тебя об этом спрашивают. В одном из интервью ты сформулировал, что, ну, может быть, не в одном, а даже во многих, то, что на сегодняшний день и, в принципе, всегда вы играли так называемый Rain Blues, да, то есть...
Rain Rock, я вот
Rain так Rock, скорее. Окей. И поэтому, поскольку... Ты всегда отвечал на вот эти вот какие-то реплики, да, там, мы слышали, что блюз это вот так, это там обязательно, там и человеку плохо, дескать, вот, ты никогда не говорил об альтернативе, да, вот буквально, что такое блюз для тебя в одном-двух предложениях, да, имеет ли, ну, раскрылась ли эта музыка в тебе через, ну, ее короткое звучное понимание?
Знаешь, я же ведь не родился там и не собирал хлопок, а собирал здесь в колхозе по приказу, так сказать, комсомола помидоры. Вот. И откуда, так сказать, это все взялось? Оттуда. Это определенно некий космический божий дар, потому что брать гитару и вот так вот... Я сейчас не сам про себя говорю, а я сейчас пытаюсь, так сказать, сказать то, что про меня говорили музыканты, которых я только что упоминал. С теми, с кем мне довелось поджимовать. У Джерри Портнова был дома в гостях на уикенд несколько раз. Бобом мы здесь играли. Знаешь, что просто есть своя стилистика, свой вот, замешанный на блюзе стиль, музыка. Это нельзя назвать чистым блюзом. Это вот какое-то мое, понимаешь. Я никогда в своей жизни не сидел и не снимал соло нота в ноту. Я больше ставил музыку и просто играл вместе. Вот такое вот. Я ставил Би-Би Кинг и играл вместе с Би-Би Кингом. Понятно, что какие-то фразы, где-то какие-то интонации. Джей Гейл вместе с ним там, ну и так далее. Howlin' Wolf, буквально там все альбомы, которые у меня были, поставить гитару и сидеть, стараться там посмотреть, как Хьюберт Самлин интересно расставляет ноты, гитарист. Вот, или же там с Мадди, с тем же Джонни Уинтер, из белых гитаристов, шикарный. Клэптон, ну не всегда он мне был очень интересен, я его больше старался слушать, нежели чем взять гитару и сыграть с ним, потому что там негде играть, Клэптон занимает практически все пространство. Вот. О современных я уже сказал, что, естественно, шикарный, великолепнейший человек, это Гэри Мур. Вот. И он дернул очень много вот такого дядьки, как Питер Грин. Это, наверное, один из моих любимых. Питер Грин, Флитвуд Мак. То есть так, как он излагал. Вот. Безусловно, есть еще польская, наша социалистическая бывшая культура блюзовая, очень сильно. Вот. И мы когда попали в Польшу, в принципе, блюз, вот, ну откуда нам тут его? И первые пластинки, и все, мы тогда завезли сюда, оттуда. С первых фестивалей 80-х годов. Тадеушная Лепа, Джем, Манки Бизнес, масса коллективов, уникальных совершенно. И опять же за вот эту вот индивидуальность и никакую неповторимость, потому что авторский материал, минимум каверов, вот, достаточно дерзкое вместе с тем, с драйвом. И поэтому зацепил нас Джегош Гробовский, известный менеджер, сейчас он уже он давно отошел от дел. Но это менеджер группы Джем, и ночная смена блюза, и директор фестиваля «Визитный кемпинг», и через него мы проголосились много в Польше, и уже сейчас мощные фестивали, такие как «Раба Блюз», «Интернешнл», ну, вот, огромное количество, польский «Вудсток», и они начинали все с маленьких площадок, вот, они побывали, сыграли, за то, что вот нравилось им то, что то, как мы тогда лупили. В принципе, вот все-таки блюз-рок, наверное, как-то так вот. Желание повторить, как у них, а желание сделать даже не похоже, а вот по-своему. По-своему. Допустим, взять какую-то песню, слушались там Мадди Уотерс в Варшаве. Но это не значит, что было желание сыграть все эти шахлы. Появлялись какие-то свои абсолютно новые идеи. Ну вот так вот, вот так вот создавался. Поэтому то, что для меня блюз, это скорее больше, знаешь, книга, огромная такая мудрость, философия жизненная. Вот. Ни в коем случае это не грусть. Да, может быть уныние, может быть, так сказать, там тоска по женщине, по девушке любимой, которая там внезапно вышла замуж, а ты строил какие-то надежды. Вот. Но называть это блюзом, там, feel blue, на самом деле, идиома английская, быть грустным. Печали. Вот. А самое интересное в филологии, что блюз это же множественное число. Да? To be blue. Вот. Это быть, ну, быть груз, грустить. А когда они говорят them blues, допустим, keep them blues, то есть множественное число blues alive. Вот. These blues это множественное. Ну, если ты в курсе, у меня английский с детства, плюс индиас, плюс еще там масса всего. То есть я не просто болтать научился, я не переводчик, я скорее носитель языка. Я на нем разговариваю. Просто. Вот и все. Вот. Посему отношение к этому тоже здесь было одно время более амбициозное, а сейчас, конечно, попустило. Ну, сколько что можно. Вот. И на русском излагаются строки, если ты обратишь внимание на то, как у меня русские тексты написаны. Они, Ира Косиновская сказала, что Сань говорит, твой рок, он не совсем русский, то есть совсем не русский. Потому что ты строчки в тексте пишешь на совсем не в тех местах, где это делают русские музыканты. Вот, то есть у тебя русский текст написан в английском, вот таком вот структуре. Ну, вот как. Вот блюз, понимаешь, что он это, для меня это все, это жизнь, это каждый момент, понимаешь, это два высших образования и возможность когда-то шикарную карьеру переводческую или же, например, NLP-психолога, да, с медицинским уклоном, сейчас вот эти коучи, тренинги, смотри, сколько народа, да. Но это мой выбор. Скорее, так сказать, блюзмены, скорее, это люди, даже я не могу себя называть блюзменом. И это неправильно. Я ни хрена не блюзмен. Блюзмен, может быть, Бог блюзмен, но, безусловно, Мадди был, и Бадди Гай, и реально блюзмен. Даже молодежь, даже тот же Джо Бонамасса белый, он и то поднабрался. Клэптон, может, как-то назвать себя. Блюзменом. А мы больше люди около этой музыки. Быть блюзменом, во-первых, нужно родиться там, вырасти там, проколоситься в, так сказать, не один десяток лет среди черных музыкантов, реально понимающих и знающих, или не понимающих и знающих, то есть у которых это в крови. А здесь я немножко с улыбкой отношусь. Нет, без иронии, без стёба, без ничего. Просто с улыбкой к людям, которые... Вот, типа, я блюзмен. Ну, хорошо, одна. Ну, здесь просто, наверное, больше русское значение этому слову уже. Это человек, который играет музыку, которую он считает блюзом. Вот так вот. Вот он называет себя блюзменом. То, что делаю я, это все-таки моя стилистика, уже музыка и уже почерк. Ну вот. Так как ты из наверняка десятка, 20 коллективов чижа узнаешь сразу. Ну, в принципе, по голосу, да. Ну вот равно, наверное, я не так медийно сильно раскручен. Вот, я тебе рассказывал уже историю по прошлый раз. Чиж выстрелил, он очень клево. И вовремя соединил вот эту штуку, которая... Ну,
да, мы поговорим чуть позже. Получилось. Чуть, давай чуть позже, чтобы не вскользь это было.
Ну, давай, да.
А, скажи мне, пожалуйста, вот, сразу же ныряем в Харьков, да, и с тем опытом, который ты описываешь, ну, на то время, в 80-х, у тебя уже был свой опыт. Каким образом та музыка, ну, ты являешься, можно сказать, носителем, да, блюзовой культуры в начале, середине 80-х. Как это ужилось в тебе, да еще и каково это было играть в Харькове? Насколько это было востребовано, на твой взгляд?
Ты знаешь, это было очень круто, на самом деле. Вот там вот то время мы как-то перешагнули. Позади осталась огромная ресторанная такая вот, ну, то, что называют кабаком, там, как угодно, это для меня слово не ругательственное абсолютно, где играли прекрасные, шикарные музыканты. Недавно ушел из жизни Саша Сафронов. Вот, его все больше знали как Сафрона, это легенда, шикарный пианист. Вот, ты знаешь, очень... Когда-то практически в полном составе, в том числе вот он, Алла Пугачева взяла этот коллектив, он с ней гастролировал, по-моему, группа «Рит» называлась. В Харькове очень сильная школа, но она была больше замешана все-таки на таких вот джаз-роковых, наверное, оттенках таких. Вот, я не могу сказать, что было некое блюзовое прошлое в харьковском, среди харьковских музыкантов. Я очень многих знаю и знал, которые ушли из жизни, но и сейчас вот люди, которым ближе к 80, все больше, вот у кого-то были Shadows, у кого-то были там Kings и Monkeys, и Beatles, Rolling Stones, вот, но Muddy Waters и все остальное как-то миновало, понимаешь? То есть были роллинги, откуда они это все взяли и, собственно говоря, даже свое название. Вот. Не только российские там, и многие люди из глубоко уважаемых музыкантов этого не знали. И вот как-то получился такой, знаешь, маленький прорыв, перерыв. И получилось так, что Харьков был наполнен стилями. Был New Wave в лице, так сказать, фабрики, они делали интересно. Был такой вот уже, знаешь, прогрессив русский рок-н-ролл, который там делали ГПДшники, да, там потом позднее разные люди, еще там какие-то команды. Я просто многих могу не упомнить. Mm-hmm. Был андеграунд какой-то, совсем непонятно. Была психоделия. Вот группа, по-моему, называлась «Игра». Mm-hmm. Рок-буфет тоже таким, в принципе, русский такой, ну, то, что принято называть уже русский рок. Я могу согласиться, это уже просто как бы же, вроде как-то и странно звучит, как это может быть, русский рок, не русский, но это уже просто часть, наши музыканты так называли то, что они играют, чтобы было, как это называть, ты же не назовешь это там «Березка» или «Ромашка», вот назвали это русский рок, потому что нужно было как-то этот жанр обозначить. Вот, хотя бы, знаешь, друзья, вот я бы называл, что, а что играет ваша группа, вот что играет Слава Буцусу, Слава Буцусу играет Наутилус, что играет Чиж, Чиж играет Чиж и компания, что играет там БГ, БГ играет Аквариум, Машина Времени играет Машину Времени, то есть каждый играет нечто свое. Но обойдите это каким-то общим понятием, как русский рок, я бы вот вряд ли, потому что все равно все они индивидуальны, согласись, и очень индивидуальны. Вот такая вещь. Все-таки... И здесь, в 80-х, да, я просто очень много раз. Память хорошая. Начинаю вспоминать картинки, они всплывают. Вот. И интересно то, что здорово было. Просто ты понимаешь, было такое ощущение маленькой Америки, потому что все жанры представлены фактически. Понимаешь, вот вам и ритм-блюз фактически представлен. И потому мы ощущали себя фирмой и ходили люди послушать «Дождей» как фирму и говорили об этом, вот, что чуваки играют фирменный музон. Никто толком не мог понять, что мы играем свое или там кавера чью-то музыку. Приходилось иногда на концертах говорить, что песня там наша, это не наша, там все. Ну, вот такое. Вот, собственно говоря, когда мы с Чижом познакомились, ко мне домой поехали, там было заныкано две бутылки портвейна, там, по-моему, ко мне на точку поехали, потом он торопился на репетицию в ХАИ, а потом уже позднее в Гордее встретились, там, с ковентальной встречи. Mm-hmm. Вот так вот. Так что это все, например, Туфташ, что я чего-то, я чему-то его научил. Значит, мы все друг у друга учились, было очень благодарное время. Те, которые не хотели учиться или считали, что они лучше, они просто шли нахер. Mm-hmm. Понимаешь? Их не на тусовке, не на скулёжке во дворце студентов. Просто как-то вот, ну не то чтобы прогоняли. И они приходили туда и чувствовали себя никак. Они сами понимали, что они что-то вот они не туда пришли. Угу. Понимаешь? А каждый человек, который там оставался часами, и Сэрушка, и Санька Чернецкий, и Клим, Пашка Михаленко, если говорить вот о коллективе, о котором ты пишешь книгу. Вот. Еще масса людей там. Просто люди, которые делали, помогали нам организовать. Там Дрюша Шумилин, Олейник, Саня Мартыненко. Ну, куча, так сказать, всех ты и не упомнишь. Но все мы друг у друга учились. Учились у кого-то правильно излагать, ибо там Мартыненко больше журналистики, Олейник, этот рок-курьер, первый, так сказать, концерт. Здорово, понимаешь? Тогда некие какие-то вот... Все друг у друга учились, и вот это было очень здорово. Было настолько классное время. И вот если вот была бы машина времени, знаешь... Раз-два в неделю я бы с радостью туда возвращался, дабы, может быть, почерпнуть нечто, то, что я не успел спросить Тогда, сейчас я могу позвонить, спросить, это будет иначе. Вот. Нет ничего простого. Набрать номер, там, привет, сказать, чисто, расскажи мне тот и тот. Но вот именно в то время, понимаешь? Вот когда мы там из лесопарка, с каких-то пеньков и так далее, с Андрюхой и Дюшей возвращались, приезжали в Дейси там и сидели, пели песни, и все это там, сквозняки. И вот спросите, как так, а почему, откуда ты это взял, а где эта мелодия промелькнула, а когда у тебя следующая халтура, чтобы можно ли, например, поехать на свадьбу, посмотреть, как там Саша Черный играет на гитаре, еще кто-то. Вот вернуться, увы, знаешь, вот это вот, не поностальгировать, как сейчас там сидеть пить водку, о, бля, были такие времена, вот, а елы-палы, я был такой крутой. Ну, был, блин, но что, не остался, значит, кто же в этом-то виноват? Понимаешь, почему, например, Пашка Михаленко сейчас смотрит на пластинку, которую они Чижом сделали, про слонов? А что он? Он же как бы отставной басист. Да? И пробовал что-то делать здесь в клубном движении. Что-то у него послетало, все. Лёшка Сечкин, я вообще не знаю, где затерялся. Клим что-то пытается делать со студией. Теперь, по-моему, они там занимаются кулинарией, там, кофе, пирожными со своей супругой. Еще чем-то. И вот, увы, а Серега когда-то хотел их всех потянуть за собой, насколько я понимаю.
Знаешь, что скажи, пожалуйста, вот фактически, ну, группы, ну, все, скажем так, большинство групп известных, которые были в Харькове в конце 80-х, в середине 80-х, они были в разных так называемых жанрах, да, то есть была и металлическая группа, и группа новой волны, и, то есть они все были не похожи. Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что все друг у друга чему-то учились. Скажи, пожалуйста, в более конкретной приземленной форме, к чему ты, например, научился или что делать близким с Сергеем Щелкановцем, поскольку ты там спустя время уже, когда Сергея не стало, ты записал песню и на концерте сыграл там
Ковбой.
ковбоя того же, да? Что тебя делало близким конкретно с этим человеком? И немного он потом перейдем к другим людям.
Ой, фиг же его знает. Мы, наверное, просто любили друг друга и, опять же, профессиональное отношение к тому, чем мы занимались, и очень такое профессиональное и, опять же, требовательное отношение к себе. Вот нас объединяло. Да, были моменты, когда мы созванивались, сэр, ну что, пошли прогуляемся, пошли там, что, протеины выпьем, ну выпьем, понимаешь? Вот. Дело не о том, что это была лишь, так сказать, часть какая-то дополняющая, когда организм позволял это все усваивать. Насколько было разговора о музыке, и сэр, так сказать, показывал мне какие-то движники на фоно. Вот. Задарил мне песню рок-н-ролл на лезвие бритвы. Мы ее сыграли в одно время. После я неоднократно вместе с Дождями, чуваки удивлялись, вот под Веселым Роджером праздновалось. Вот, и мы там играли со своей программой, и в харьковском клубе «Форт» был такой культовый клубешник. Вот, мы колосились с сэром по концертам, там, где они играли «Железный марш» с «Коррозией металла» вместе, ничего. Вот, с Костылями, Боровыми и прочими товарищами. Ну, сэр играл интересную музыку и был огромным поклонником Дэвида Ковердейла. У него шикарная была коллекция блюзовых пластинок. Вот. Он слушал очень много интересной музыки. Потрясающий человек, друг. Многоточие, многоточие. Я даже не говорю слово «был», он есть. Вот как-то вот и все. Понимаешь, и чему можно было научиться? Да огромному количеству всего.
А почему ты
Вот,
выбрал именно
равно
эту
как
песню?
он приглашал меня на запись первых пластинок КПП, когда-то таких вот, там, я что-то там где-то наковырялся. Может быть, это и осталось. Где-то в наших харьковских консерваториях, там, не в подвалах, а на чердаках. Вот так вот. Так
А
что...
почему ты выбрал именно эту песню? Ты помнишь?
Да, конечно.
Скажи, пожалуйста, несколько слов об этом.
Фестиваль задумывался изначально, в принципе, мы с Ольгой, Деминой. Сэр с ней дружил, ее сейчас нет. Замечательная. И многоточие. Но как, опять же, нет. Все равно они все с нами. У нас была вот такая вот тусовка, так сказать, и Оля, так сказать, сэр. Мы с ней решили, были в Киеве. Очень интересная штука. Ну, отец у нее занимал достаточно высокий пост. Тогда он был фактически заместителем Леонида Даниловича Кучмы. Вот, Олег Алексеевич. Очень интересный человек. И рок-н-ролльщик. Я посмотрел его коллекцию компактов. Мурашки по спине. Супер. Ну, суть не в этом как-то. И мы задумали, говорит, давай сделаем день рождения сэра, вот такого трибют фирменный. Чтобы играл один состав, а выходили разные музыканты и исполняли разные песни Сереги. Вот, говорит, давай, поехали в Киев деньги добывать. Забыли деньги, там на дурнике просто пришли. Вот, безусловно, не без помощи папы. Вот, управление по делам семьи и молодежи. Нас уже там поджидали внизу, говорит, это вы, говорит, это из Верховной звонили про вас, говорит, да. Но мы пришли такие, нас совершенно с умными глазами, сели, говорит, нам нужно денег. Вот, я не помню, какой это был год, 2000 какой-то там, пятый, по-моему.
Пятый.
Четвертый. Пятый, да. Мы хотим пригласить, нам нужно 80 тысяч. Вот, то есть смотрю, что чувак медленно спускается под стол, там, председательный. Это как? Он говорит, ну мы хотим пригласить группу CDC, понимаете, сэр, культовая фигура. Вот. И CDC согласились приехать, мы, они и так стоят, простите, там, мы их уговорили на 80. Ну, в общем, короче говоря, сошлись на том, я не помню сколько, там, четко-то, ну, типа 80 не дам, но типа на 20, там, или 15. Просто у сэра же был фонд поддержки молодых музыкантов, Next.
Да.
Оля возглавила его так. Сережка был, ну да, он как бы передал права, так занимался музыкой, и просто под его имя это все сделал. Я не хочу думать позже, после копаться в этих всех нюансах. Сказано, человек с нами, человек с нами, ну и все. Вот. Он меня поправит, если я сделаю ошибку. И вот сделали этот концерт. Потом Санька Букреев подсоединился к нам, басист КПП. Вот нас стало трое. Фактически втроем. Вот, мы вот провернули вот это все. То есть кто-то занимался походами в Газпром, в этот комитет постоянно. Я помню, бегал с чемоданом, бумажек нужно было все подписывать. Контора Musicland нам помогла со звуком очень мощно. Потом студия Март записала пластинку и видео. И вот видео не помню, кто делал. Вот. Вот мы втроем, потом был шикарный банкет после этого концерта. А песню мы как-то с Ольгой посидели, пообщались. Она говорит, Сань, спой ковбоя. Вот как бы твоя тема. Ну и знаешь, мы и не репетировали это особо. Практически драмера не было тогда. По каким-то причинам Димка Шапранов не захотел играть. Не помню уже почему. Вот. И молодой уже, ну, на данный момент известный и культовый такой вот. Не люблю это слово, но это факт. Сережа Балалаев по прозвищу Гейтс. Он тогда играл в каком-то кабаке Бухара. Вот. Ну, он буквально был на одной репетиции, сказал, так, говорит, что тут играть. Я говорю, всю программу сыграю. Ну, в общем, мы порепетировали это все один раз с ним, один раз с ритмбоксом, вышли на концерт. Вот я пригласил на тот момент пианиста, клавишника, с которым мы работали, Никита. Вот. Молодой, одаренный, талантливый, сейчас немножко отошел от музыки. Вот тогда он был в таких своих лучших годах, очень увлекался Джоном Уордом. Ну и вот так. Ты знаешь, скажу абсолютно откровенно, и для меня это большая, огромная честь, что мы все-таки сделали этот концерт. такой, это действительно настоящая селебрити, настоящий трибют, где каждый спел свою песню. Вот Юрка Джови спел свою, Юрка Бочарников сыграл, там громкие гитары вышли, спели и сыграли все. Вот Ковбоя никто не мешал, но тем не менее КППшники сыграли здорово и круто, и до сих пор нам где-то в интернете там иногда наткнусь. Честно скажу, смотрю на это, думаю, елки-палки, мурашки по телу, но мы реально лупанули очень здорово и по-своему. Вот, по-своему, и здесь вот Сережина мама сказала, говорит, Саня, говорит, это говорит, было лучшее выступление в концерте. Для меня это была огромная похвала. Что без всякого, без амбиции, без каких-то, как это называется, подскажи мне слово.
Ну вот без амбиций, да.
Что?
Без амбиций, верно сказала. А что тут добавить? Без всяких, ну, понтов, желания выделиться.
Да, без понтов. То есть, как бы для меня это, знаешь, вот I'm honored на английском. То есть, это огромная честь, что она вот послушала, сказала, что я просто права не ожидала, что будет вот так вот исполнено. И... Ну да. Okay. Многие мне здесь даже говорили, Сань, что ты в программе, мол, ты вещь не играешь. Я говорю, ребята, это песня из серии тех, которые играются раз в жизни. Вот я один раз в жизни исполнил, уже не будет лучше. Понимаешь? Даже так, как мы тогда сыграли, не будет. Вот, поэтому повторение здесь неуместно. Вот она есть, и она только в этом, она переживет, так сказать, века, или насколько хватит нашей земли, людей, которые будут слушать эту музыку. Вот, и вот так получилось. Вот вкратце такая история. Спасибо. Опять же, блюзовая составляющая, которую сэр там вот, пытался сохранить. Мы ее сделали немножко больше в шафле. Я туда слайд-гитару. Вот, как бы свою стилистику подмутил. И получился вот кофе с кардамоном. Вот это.
Отлично. Спасибо большое. Нет, я, наверное, еще пока еще общий про культуру харьковскую там задам вопрос, да, а потом больше по группе «Разные люди» и же с ними. В середине 90-х годов у тебя был период, когда вы с группой исполняли, ну, не просто русскоязычные песни, а вот записали там несколько песен из разряда «Не узнаю», «Она же город», «Затемненное стекло» и так далее. Ну, и мне посчастливилось на одном из концертов их услышать живьем, за что признателен всему обстоятельствам. Скажи, пожалуйста, это решение вот такого исполнения и исполнение именно этих песен, оно было чем-то продиктовано средой харьковской музыки, которая была в то время?
Нет, могу сразу сказать нет. Это я даже сопротивлялся во многом каким-то вещам. Просто сама тенденция развития музыки на тот момент уже, по-моему, в независимой Украине. Вот. Не потому, что мы хотели там... Мы шли параллельно, и когда мы играли нашу программу уже с русскоязычными песнями и с английскими, нас приглашали на фестивали Camel Rock. Еще несколько мероприятий только-только стали появляться в Украине. Славка Вакарчук, как Ян Эльзе, ну, братья Карамазовы уже были здесь. Очень хорошо помню, как Олег привел гримерку застенчивого Славика, который просто стеснялся взять у меня автограф после московского эфира. У Димы Деброва, ну, вот добрым утром сказал, говорит, те самые, которые были по телевизору, да, говорит, у тебя настоящий телекастер, говорит, а можно автограф? Без проблем. Вот. И потом через пару лет, в 98-м, на Таврийских играх такой фестиваль мощный. Вот. Океанов уже подорвали, и они уже, так сказать, вкусили вот этот вот, нюхнули звездные пыли. Но вот это, да, кстати, на фестивале мы тоже практически полностью показывали эту программу. Не было ни одного иностранного номера на английском языке. Вот, «Королева», «Не узнаю», еще, в общем, были интересные песни, мне было их интересно играть.
Иностранец.
Но я тогда еще не так уж ловко, да и сейчас тоже у меня не каждый день это происходит. И русскими стихосложениями тогда, на тот момент, песня «Иностранец», которая удалась. Честно сказать, удалась. И, в общем-то, стала хитом. Если бы мы сейчас ее играли, знаешь, мы, был бы риск стать группой одной песни, знаешь. Вот типа того. Вот. Потому что это никак не кто-то воспринимал так, кто-то так. На самом деле, это сожаление в этой песне о том, что это все развалилось. Понимаешь? Вот о чем эта песня.
Но ты ее никак не связываешь с периодом приходящего и музыкально, в том числе, кризиса в Харьков. То есть группам некуда деваться особо. То есть либо
езжай... Ты знаешь, я об этом не думал. Она появилась в другом плане. Просто как действительно меня несколько раз оштрафовали на Курском по-тупому просто за курение. И два раза совершенно ни за что. Вот я понял, елки-палки, но нафига нам эта политика музыкантам? Зачем это все вообще делается? Как же я в Москве, в которой, в принципе, взрос, сколько людей здесь у меня знакомых, тусовка, я здесь научился. Здесь я встретил там Сережку Воронова, Стаса Намина, Женю Хафтана и музыкантов на музыке Чихи, Гарика Сукачева. Вот, на музыке Браво, на елки-палки. У меня в фонотеке стояла пластинка Франциско и Дипепл Браво, понимаешь? Старый отель. Вот, и тут мы все познакомились, сдружились, и, ну, класс, это же офигительно. И тут, извините, ни с того ни с сего, спустя там 3 или 4 года происходит вот такой вот Жозефина де Бош. Хосе Моралес у меня ни за что, ни про что. Под стук колес пришло. Вот, то есть вот эта вот фраза, понимаешь, там где заграничный Арбат, заграничный Подол, еду по Москве. Я свободный хохол, понимаешь? Да, я свободный, понимаешь? Но я в Москве иностранец, елки-палки. Ну что, у меня это свобода? Ну это вот мелькала фраза Стинга, помнишь? I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York, помнишь?
Да, 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 конечно.
Там же ведь тоже нет ничего крамольного, да? Вот я ведь legal alien. Вот я легальный чужестранец, но я Englishman в Нью-Йорке. Вот, и вот это параллель. Нет, никакого политического подтекста в этом всем не было. Там просто было сожаление. Понимаешь, песня «Дорогая моя столица, золотая моя Москва». Вот отсюда эта «Дорогая моя столица» взялась. То есть по кусочку это все. Это был фактически мой первый русский текст. Один мы написали вместе с басистом, такой с тяжелым таким уклоном, не рассказывай мне сказки, что тебе нет 18 лет. Она вышла в альбом мужской, 220 вольт. Вот. Послушай, если ты не слушала.
Мне кажется, я слушаю твои пластинки, ты даже мне не рассказывай про свои песни, я всех прекрасно, ну, если не наизусть, то знаю в целом.
Да, конечно. Многие мне сказали, да что, это что, чижа? Я говорю, да нет, но если мы тут вместе столько колосились. Ну, просто так получилось. На бедре на плече татуировка, осторожно, 220 вольт. Вот, там сижу на заборе, например, хучи-кучи мэн. Говорю, да нет, наоборот. Это не я у него, это он у меня. На минуточку, потому что я ему этот размер показал когда-то. Как эту долю сдвигать в такте, и все это, как сказать. И на самом деле, откуда это все спудрено, это Howlin' Wolf в Down in the Bottom. Well, beat me in the bottom, bring me my running shoes down. Вот, сижу на заборе. Я просто взял, так сказать, туда вот такой русский стебный текст. «Моя-то береза, я твой ласковый клен». Да, это отчасти чижовская вот такая частушечная штука, но это очень клево, то, что у него получилось. Вот, и... Вот этот вот альбом, ты знаешь, там была проблема. Много не моих стихов, и плюс еще я тогда не так уверенно пел на русском. Не проснулись эти вот еще уверенные такие, знаешь, моменты, когда ты в концерте играешь и английский, и русский материал, и народ нифига не видит разницы, потому что, ну, это все в одном голосе, в обертонах и так далее. Вот, ну, не получалось многие моменты. И тексты писал Эдик Кучеренко. Не совсем мое, вернее, совсем не мое. И оно не заходило. А когда оно не заходит, то что ты с ним поделаешь?
Ну да.
Вот. И «Возьми меня, додерни», я написал пару вещей. Одна «Блюз апрельской луны», тоже тебе не надо про нее ничего говорить. Вот. И она сегодня ляжет спать. И еще одну песню «Я летаю». И показал, и написал Юра Безлепкин, это были у него в Дорсе Пенера студии, писать альбом, говорит, Саня, елы-палы, классная песня, это, говорит, два хита, давай, говорит, их в альбом срочно. Я пришел, говорю, пацан, давайте сделаем. Ну, ответ-то типа, да нет, это то, блин, это на то похоже. Ну, говорит, чуваки, извините, но шеф просит, почему бы, потому что пусть хоть пару песен будет с моими словами, а так музон весь мой. Был там аранжировки, всего текста Эрика, и они вот на никотили хоть то растрескайся, понимаешь. Хотя состав очень был сильный, очень сильный состав был на тот момент. Это я могу однозначно сказать. И гитарная, и клавиши, и, в принципе, очень здорово получалось. И опять же, ни на кого не похоже. И был реально шанс выстрелить тогда. Владик Ряшин предлагал совместный проект. Мелорама,
да.
Канал Интер, Владислав Ряшин. Ну, я умолчу. Ну, по каким причинам это все не состоялось.
Ну, если сейчас ты молчишь, это так, я позже расскажу.
Истории.
А давай теперь немножечко назад отмотаем пленку и пустимся в те времена, когда Саша
давай.
Гордеев вспоминает с любовью и радостью, как он с тобой по Германии и по другим странам ездил и играл тебе на гармошке. А как так получилось, что вы встретились с Гордеевым, возможно, в общежитии, если я так могу нафантазировать, да?
Ты знаешь, мы с Аней познакомились как-то очень спонтанно, опять же, где-то или на сквозняке, или где-то как-то что-то. Вот, он там работал в универе, там столовая, мы приходили туда, как колосились, и все это потом. В универе приезжала какая-то американская делегация, мы тоже с ними куда-то поехали тусить. Потом Сашка меня познакомил. В принципе, он с Чижом. Или как-то оно тоже совместно получилось. Они с ним в армии вместе служили. Вот. На тот момент у меня на гармонике играл Серега Куликов уже. Шикарный гармонист. Вот он сам, так сказать, воспитал в себе этот стиль. Уникально. Уникально просто. У Гордея другая абсолютно манера игры, и Сашка хорош, как по мне, вот в дуэте, когда мы с ним играем вдвоем, это здорово. В группе немножечко у него не совсем та стилистика, которая была нужна нам. Но наступил момент, когда Жан, он, в силу того, что он женился, знаешь, занялся бизнесом, собрался уезжать за границу, он пришел и честно сказал, он мне нравился всегда в моих коллегах, во всех составах. Мы до сих пор дружим, где бы, так сказать, кто из нас не находился. А все говорят честно, что типа, Саня, я вот не могу, найди замену, типа, лет заранее. Там барабанщика или еще кого-то. Потому не было никаких кризисных моментов. Вот мы там распались, собрались заново. Все было как-то очень статусно. Вот. И Серега сказал, Саня, говорит, я не смогу уже просто столько времени уделять. А губная гармоника тогда по стилистике, она была еще нужна, потому что очень много было таких вот явно блюзовых тоник, да, тогда. Вот это вот было 90-е годы, лихие. И Сашка пришел к нам играть в Гордеев. И достаточно неплохо это все получалось. И даже очень... Так вот он таким образом вкатился в музыкальную тусовку Москвы. Вот. Я вот познакомился с многими. С Линой Карповой, опять же, я в прошлый раз его вспоминал.
Скажи, пожалуйста, а вот про вот эту связку, да, то есть, ну, еще до знакомства.
В 92-м я закончил универ, мы с ним поехали в Германию к знакомым. Вот это так просто я, гитара, он гармошка, где-то в клубешнике, где-то на улице, где-то в переходе. Очень прикольно. Классный такой опыт, знаешь, очень прикольный. Очень здорово.
Скажи, пожалуйста, про первый вашу поездку группы «Дождь» Александра Долгова в зарубеж. Что для Харькова, в принципе, если уж говорить про конец 80-х, начало 90-х, было, ну, мягко скажем, в новинку, да? Можно сказать, что можно, кстати, сказать, что ваша группа из харьковчан фактически первая поехала за рубеж. Или нет?
Да, наверное, да. Вот, я не буду, так сказать, четко там копаться в архивах АВИРа. Вот, я на тот момент вот то ли уходил в армию, то ли вернулся. Вот этот момент у меня как-то затерся. В 87-м году меня из университета призвали, в 89-м я вернулся. Походу, наверное, до того. Потом я служил, у меня была гитара, там, в принципе, все было в порядке. Два раза в отпуск, английский язык, клуб, комбик. В общем, я занимался любимым делом всю армию. Жил в санчасти, так что делал уроки английского языка на медуболка. Как только у него какая-то херня там в академии, так меня сразу санчасти, так что, в принципе. Вот, ну, это так, весело и все. Вот армейская житуха. Но так. Я не знаю. Запутался в годах. Но фиг с ним, за 2 года особо роли не сыграют. Приехала в Харьков группа, по-польски она называется Велка Лодзи. Можно ее прогуглить, чтобы правильно написать. Или я тебе где-нибудь. Кшиштоф Рыбарчик, он на данный момент тоже в Восточной Европе. Ну, уже в западной, уже, так сказать, Евросоюзе, он обладает теми же наградами музыкальными, что у меня вот тут слева поворачиваю голову, висит вот там Great Blues Artist, только он from Poland, Blues Hall of Fame, и Ambassador тоже Blues Hall of Fame, Кшиштоф Рыбарчик, Доктор Блюз, сейчас у них шикарный, классный трибют Биби Кингу, а тогда он был лидером группы «Большая лодка». Вот так перевести с польского. Как-то иначе не призовешь. Да, Велка Лудзи. Я Познань город, побратим Харькова. Каким они образом все попали, не знаю. И вот во дворце студентов, там, где была та самая тусовка, знаменитая рок-н-ролльная наша. Вот в одном из залов они выступали, и мы с ними разговорились, а ребята знали английский, польского я тогда не знал вообще. Когда стали ездить, ничего не оставалось делать. Сейчас подзабыл, тогда разговаривали. Ну вот. Я на английском как свободно заговорил абсолютно. Акцент у меня всегда, в принципе, был такой немножко похожий на них. Вот, и они нормально, у них гитарист Андрей разговаривал хорошо, Кшиштоф разговаривал достаточно неплохо на английском. Ибо, ну и на русском они разговаривали. Смешно, но из серии того, когда мы приехали в Познань, уже он говорит, вот экскурсия мусарня центральная, то есть это называлось центральный отдел милиции. Вот такой у них был русский язык. Вот. Ну, как-то так получилось, что мы сыграли маленький джем. Они говорят, а приезжайте к нам в Познань на фестиваль. Можно ваш коллектив послушать? Я говорю, да, можно. И там, прямо на месте, где они настраивали звук для концерта, вот, мы все вышли на сцену, взяли инструменты, сыграли 2 вещи и сказали там, типа, чуваки, давайте, договорились, все. И первое нам Кшиштоф сделал гостевое предложение, мы поехали на фестиваль «Зачарованный свет гармоники». Вот интересный фестиваль, где проводится конкурс исполнителей большеполубной гармоники, но там в качестве гала-концерта гостей фестиваля, вот на тот фест первый, который поехали, были ребята из Голландии, был кик-блюз-бенд, шикарный гармонист Герхард Горке из Германии, из Гамбурга, группа Джем, опять же, Тадеуш Налева, ну то есть свет блюза европейского. Блюз Кампани, небезызвестный тебе коллектив. Вот. И там вот нас именно Джевиш заприметил. И уже когда мы вернулись, Сережа Куликов, Жан, на гармошке, который у нас стал играть позднее, тогда больше выполнял функцию менеджера. Или не больше, а именно менеджера. Говорит, Саня, говорит, нас вот Джевиш зовет на Новый год, плюс он там еще какие-то. И так вот мы стали ездить, то есть вот нас вот просекли, и после этого мы фактически по 3-4 раза на год ездили, и на Яззе даже завкафедрой мне говорил, блин, говорит, только посмеет контрольно написать плохо, шиш отпущу, потому что все визировалось у него в отделе культуры, ну, совок. А свинья-то отпускали спокойно, я помню, буквально с контрольной, там, с чемоданами и рюкзаками, и гитарами. Бежали на поезд, Харьков, Варшава, ходил такой паровоз. Потом разработали маршрут более быстрый. Вот Киев-Харьков, Харьков-Киев самолет, Киев-Брест, Брест или Варшава электричка, нас там Жегаш подбирал. Сыграли, были концерты самым разные, и где-то до 92-го года мы ездили регулярно туда. Да, пожалуй, наверное, одними из, так сказать, первые, не первые, ну, пожалуй. Никто мне не говорил, что мы до этого типа там были. Я помню, что вроде бы ездила еще группа Шок, Паша Павла, на какой-то фестивале. Но они там всех повергли в ужас. Сейчас там звуком громким. Поэтому а фестиваль был блюзовый. Вот, и поэтому как-то так вот это все перешло в историю и весело очень. Ну, да, вот.
Любопытно, а для Харькова вот фестиваль, который блюзовый, да, от Харьковского рок-клуба, он был потенцирован интересами харьковчан все-таки или привнесен кем-то другим извне? Ну, я имею в виду, там, может быть, москвичи или кто-то еще. Расскажи немного об этом.
Нет, я не знаю, что он был до того, как мы попали в Москву на блюз в России. Он был немножко раньше. В каких-то 80-х, опять же, гоняется, или 90-й, или 91-й год. Вот. И кто его инициировал, вот не помню. Олейник, может, Смартынинг. Вот. Я просто вот я тебе говорю, что я помню, что мы выступали, а кто еще, ну, вот не помню, кто еще играл. Я же не мог быть концерт одной группы. Потому что четко помню, что мы сыграли сейшн свой и уехали ко мне домой продолжать и выпивать, как это обычно бывало, с гостями, там, кто там был, не помню. Как бы не Саня Чернецкий с Чужом, тоже целая компания. Мы провели какое-то время, и потом опять вернулись туда, уже на автор-пати. Вот.
Скажи, пожалуйста, вот эта связка, которая получилась ближе к завершению 90-х с Леной Карповой, это связка, я имею в виду харьковских музыкантов, ты говорил о том, что имеешь к ней непосредственное отношение.
А Карпова... Смотри, какая история простая, я тебе просто ее расскажу, тогда я так больше туда-сюда гоняла мысль. История была такая, что вот... Если тебя интересуют имена, я буду с именами. То есть Андрей Гацко, мы его называли Гацон, который со мной играл на гитаре в состав Дождя. Вот у нас тогда был Мишка, Миша на барабанах, Жан у меня на гармонике тогда играл. Прости, что я говорю, у меня. Вот, у Дождей. Да, тогда это было актуально, понятие группа Дождь. Вот. Ну, я на гитаре играл. И пел Юрка Витовский, Юрик бас-гитара. Ну все, да, клавишников не было. И мне звонит по телефону Гацон и говорит: Сань, посмотри, вечерняя программа, во взгляде, да, вот там муза-боза, потом... Нет, какая-то просто, да, вечерняя программа. Смотри, говорит, как круто. А мы же думали, что мы здесь чуть ли не единственные на просторах СССР играем эту музыку, потому что ты посмотри-ка. Там Польша, там приехали с Миком Тейлором, познакомились, там еще с кем-то, там Big Brother, Indy Hall, Holding Company, там Louisiana Red, там ночная смена блюза Биби Кинга, которая встречала, и еще что-то. Но не то, чтобы там башку занесло, но мы просто были уверены, что мы здесь вот такие вот, знаешь, новаторы тут в Москве. Смотрим по телевизору, показывает московский фестиваль блюза, и там выступал Сережа Воронов, Crossroads. Леша Уайт Белов, «Удачное приобретение» в золотом составе. Микоян, Миша Петрович и Олег Микоян на бас-гитаре. Или Матецкий, не помню. Может, и Матецкий. Вот, Петрович на барабасах и Белов на гитаре. И еще пара коллективов каких-то было. Я говорю, ни хрена на себе, говорю, чуваки, и там, типа, такое ощущение, в Москве играет блюз. Вот. И вот он, Сережа Воронов, я сейчас вот на Фейсбуке разместил фотографию со ступенек Парнаса, молодой, Воронина, и мы там. Ну, это буквально несколько лет спустя было. Ну, год спустя, 93-92, да. Вот, он по телевизору говорит, что ребята, говорит, в России, в Москве будет проводиться фестиваль, первый международный фестиваль «Брюс в России», он будет записан, так сказать, там на пластинку с Стасом Намином, перед южной студией, будет снят фильм о трех днях фестиваля. Поэтому присылайте свои заявки, ну, кассет на бобинах, естественно, на катушках, вот этих всех, 500-метровых, да? С вашими, так сказать, записями, и мы будем от... На следующий день Воронов берет трубку. Вот, здравствуйте, здравствуйте, я такой-то, такой-то, говорит, очень приятно, Сережа Воронов, там, говорит, познакомиться, говорит, Александр из Харькова. Говорит, а мы про вас слышали. Говорю, как, подождите. А накануне у нас были Браво, вот, и мы там с ними где-то что-то, и Женя уже что-то набарабанил. То есть, язык до Киева доведет, короче говоря. Все, ну, я говорю, польщен, потому что вчера посмотрел вас по телевизору, это супер, там, класс. Вот. Но, говорит, я этим не ведаю, это, говорит, Леночка Карпова, она занимается музыкальной редакцией. Вот, поэтому, говорит, это к ней нужно там ее адрес, там все это. Вот. А лучше, говорит, садитесь в поезд, да просто привезите и все. Ну так мы и поступили. Мы с Жаном купили билет. Вот, сели в поезд, взяли катушку, приехали, договорились о встрече, кинотеатр Байконур. Вот, Москва, район Отрадного, улица Каргопольская. Купили тортик, назывался по тем годам «Абрикотин». Вот, думаю, там выпивать как-то неаккуратно. Стоим с букетом цветов, с тортиком, с бобиной. Ждем и пари ставим, типа, ну, говорит, журналистка, как будет выглядеть. Со стрижкой, говорит, принимается в очках, 100%. По основе угадали. Говорит, ребятки, сзади такое. Врачом стоит Ленка. Вот. Ну, говорит, а что ж, говорит, будем здесь, что ли, торт пить, цветы дарить? Говорит, пошли ко мне. Ну, вот пошли мы к ней домой. Вот, на кухне каким-то образом там откуда-то оказался коньяк. Торт пошел под закусь. В общем, мы оставили эту катушку. Вот, заехал Воронов, тут же ее забрал. Поехал тут же, ослушал, сказал, пацаны, блин, вы в составе, потому что там две или три песни, которые, говорит, у меня просто чердак сорвали. Говорит, как вы могли, говорит, сколько, говорит, вам лет? Он постарше, мне тогда было, чтобы не соврать, 22, по-моему. Вот. Sony Terry и Брауни Маги мы сделали пару вещей. I got my eye on you. Еще там несколько. Говорит, все, класс. Лена вам все расскажет. Ну, в общем, мы на радостях с Жанчиком там по дороге взяли, еще взяли. Приехали на Курский. Вот. И прикинь, я всяко-всяко помню, но... Работал из трех эскалаторов, или четырех на Курском, сейчас не вспомню. Работал один, и была такая очередь на эскалатор, что мы опоздали на поезд, приехал на поезд за полтора часа. Представляешь? Стоим и думаем, ну что ж делать-то? Куда ж деваться-то? Вот. И посчитали деньги в кармане, смотрим, подается какое-то жужло из серии Лидия или какое-то такое вино, там что-то такое. С красивым названием и стрёмным содержимым. Ну, взяли мы 4 бутылки этой Лидии, телефон, автомат. Вот. Дозвониться не можем. Употребили две, с двумя как-то неудобно. Потом ходил какой-то троллейбус. На троллейбусе чуть-чуть доехали. Каким-то образом попали в какой-то еще работающий овощной магазин, взяли, запомню на всю жизнь, чернослив в вине называлось. Вещь совершенно потрясающая, реально вино, а потом еще закусывая с черносливом, и второй эффект. Вот. Нашли телефон, автомат, 2 копейки, позвонили Лене, она говорит, вы что, не уехали? Ребята, говорит, вы в своем уме? Говорит, второй час ночи, где вас носят? Вот, ловите такси там быстро и ко мне. Ну, в общем, мы приехали, и в результате зависли на неделю. Или на 3 дня, 4. Вот. Вот так вот состоялось наше знакомство. Угу. Там же была гармоника, там же пришел еще кто-то, там приехал какой-то чувак. Вот, потом Коля Рутюнов, Лига Блюза, Игорь Кожин, на кухне там гитары, угу. Песни, гармошка. Вот так вот мы вернулись в Харьков, собрали состав. По-быренькому у нас туда поменялся басист. Не, басист не помню, все остались те же 100 групп. Угу. Гитарист тогда был, молодой паренечек, мой ученик. Вот, Гасон тогда ушел из состава. Вот. Ну вот так вот, в ноябре, в декабре мы порепетировали, в ноябре мы так крепко с Ленкой познакомились. Это были ноябрьские праздники, очень mm-hmm. четко помню. Mm-hmm. А в 92-м уже зимой, я тогда был женат, жена была мне беременна, мы уехали на фестиваль. Фестиваль был 15-го, 16-го, 17-го, или, ну, каких-то этих числах, может быть, 17-го, 18-го января в Измайлово. Да, мы играли во второй день 17-го и 18-го вечером. Я позвонил домой, мне сказали, что у меня 17-го родился сын танцующий, mm-hmm. еще 27. Mm-hmm. Вот 27 лет назад было такое вот событие прикольное. Mm-hmm. Да, 23 мне было, если mm-hmm. 27, еще 50. Вот так вот мы познакомились, а потом стали ездить туда регулярно. Нас приняли очень в московской блюзовой тусовке, Арбат Блюз Клуб. Вот, Коля Рутюнов и Лига Блюза делали Украино-Российский Блюз Саммит. Uh-huh. По приколу мы в клубе «Пилот». Такой очень мощный клуб был по тем годам. Вот, целый год мы ездили в фестиваль «Ступень Парнаса», потом 93-й год. Киноконцертный зал «Россия». Ну, здорово тогда. А в 93-м я уже помню, что Чижу, на же 92, да, он свалил mm-hmm. в Питер. Mm-hmm. И уже вышел сингл «Перекресток». Я помню, мы сидели с Жаном на последнем этаже, пили пиво, mm-hmm. наше любимое немецкое «Евер». И по радио какому-то играл, я говорю, слушай, ну, это же наш Чиж, елки-палки. Mm-hmm. Вот. «Перекресток» тогда уже был в ротации какой-то радиостанции.
Простой, незамысловатый вопрос. И как тебе, ну, вот я имею в виду, как тебе эта музыка?
Какая именно?
Ну, вот «Перекресток» тогда. Что ты услышал? Тебе понравилось, не понравилось? Как ну, твое восприятие, ну, вот, песня?
Ну, мое восприятие, я просто слышал кучу похожих вещей. Угу. Вот, и знал хит такой вот, знаешь, ну, кто... Что слушал, тому на то и похоже. Uh-huh. Вот. Есть просто одна такая темка. Я сейчас возьму телекастер, он стоит, он не включен. Я сейчас не могу его включать. Когда мы записали в 92-м Blues News, uh-huh. мы сидели как-то у Гордея, слушали. Вот. Если ты помнишь, там есть песня, если ты говоришь, что ты знаешь весь мой репертуар, «Август», помнишь эту вещь? Босанова, инструментальная. No. Вот такая у меня mm-hmm. была. Mm-hmm. Слышно тебе было?
Да, вполне, ну, очень хорошо. Вот. Да.
«Август», вот у нас таким был разворотом, там та-да-да-да-да-да, там пауза там. Вот. Вот, и он Чижара говорит, классный тюн. Тюн. Да, вот говорит, надо что-то подобное придумать. Его да-да-да-да-да-да. Вот этот вот ходильник, который на развороте, он немножко переиграл. А в принципе сама форма. Uh-huh. Не, я не говорю, что он спер, боже сохрани. Я не имею права так говорить. Ну вот. Потому что это неверно. Uh-huh. Захотел ему сыграть нечто похожее, потому что в репертуаре у него в таких тематиках ничего не было. Вот, в таких ритмах. Вот так вот. А на самом деле, если брать по структуре, Питер Грин, Supernatural, включай, пой, попадешь строчка в строчку, или же Sell the Poor, BB King. Вот, тогда я послушал, думаю, елки-палки, Supernatural, блин, не чиж там. Пора, это да, уже вступление на аккордеоне, видимо, запись. А, не, на гитарке, на гитарке. Когда заиграла, я просто не понял, что это. И думал, что это кто-то из тех. Потому что играл в радиостанцию, и до этого что-то там было, то ли Хучи-Кучи Мэн, то ли что-то такое, настоящее. А потом так бамс. Пара-ба-да-ба-да-ба-дам, та-дам, та-дам. Ну, слушаем, слушаем, потом там бумс. Ты ушла рано утром. Думаю, чиж, блин, елки-палки, прикольно. Тут же где-то позвонили, поздравили, все такое. То есть нашли какой-то способ как-то передать информацию. Вот какое было впечатление, что это то, о чем я тебе говорил. То есть он вот к этой всей фирме, в общем, классно приклеил. А «Перекресток» — это вообще шедевр. На мой взгляд, это, наверное, один из лучших вообще. Как бы он, может быть, сейчас был ненавистен «Чижу», но он настолько крепко там угадал, и со стилистикой подачи текста, вот, и не столь совсем сермяжно по-русски, и стёбно, понимаешь, с очень интересными оборотами. Но я когда-то даже на каком-то концерте втихаря сыграл, потом признался, чиф, я «Перекрёсток» играл, там, по-своему с бэндом, так это хрен с тобой, как-то так, некоторое время тому назад.
А знаешь, что мне скажи? Любопытно совершенно дело. Не помню, откуда растут ноги у этого вопроса, но он звучит следующим образом. А Саша Долгова Карпова хотела вытащить в Москву. Насколько это все оправдано? И если была такая тенденция, чтобы Долгов оказался в Москве, почему он не в Москве?
Ты знаешь, вот тот период... он совсем чуть-чуть каким-то образом у нас всплыл тут директор, потом как всплыл, так и уплыл. Он нормальный парень, сейчас занимается другими делами, и в принципе, ты знаешь, ему за все спасибо. Вот. Но был эфир, вот эти вот «Доброе утро», да, который вел Макс Василенко тогда и Настя Рахлина. Дима Дебров еще-то не вел. Вот. «Дикий мед» там участвовали, мы, «Чиж», еще «Манго-манго», много коллективов, да. Они снимались по утрам, а потом часть эфиров снималась с вещанием на Дальний Восток, а потом утром они шли в запись. Вот. Какой же это был год? 94-й, 95-й, 96-й, вот, вот в этих годах, да. Вот. Фактически мы были уже в Москве, нас не надо было вытягивать, понимаешь? Потом произошел маленький промежуток, вот 98-й, мы как-то здесь больше заколосились, опять же, вот этот альбом, о котором ты сказал, да? А я очень хорошо помню Ленины слова, говорит: «Сань, ты что, говорит, начал играть так, говорит, вообще? А блюз, говорит, куда делся?» Ну, говорит, ну есть чуть-чуть, но говорит, ну да, там немножко, ну, понимаешь, плюс такая штука, он же может обратно не пустить. Смотри, как мудро. Такой подзатыльник. Вот. И с тем составом, который мы записали уже вот «Мелопатию» и «Мистерия» переиздала «Блюз Ньюс», двойник такой, два диска сразу они взяли, «Мистерия звука». Вот. Они сейчас, кстати, до сих пор сидят, продаются.
Да.
Вот веришь, не веришь, но где-то за границей еще там бэушные, новые, вот, по цене там, блин, прикольной, я посмотрел. Но есть, есть. Вот, и мы ездили 2001, 2, 3, не, с 3-го, да, или так, 2-го. Очень хорошо помню дату запуска в Харькове этого суперпоезда. Одну секундочку. хардроновского, знаешь, который белый весь сейчас вот внутри, он в Москву до сих пор, наверное, ходит, этот поезд,
Не
в
знаю.
Киев, в Интерсити.
А,
Вот, мы его обозвали холодильник Bosch. Садишься внутрь, как в холодильник, блин, все белое. Вот, это было 06, 06, 06, то есть три шестерки. В 2006 году мы поехали, у нас была целая серия эфиров, плюс накануне релиза в 2007 году, переиздание вот, плюс ньюс, и релиза пластинки вот, русскоязычной. Ну, откуда блюз апрельской луны, я летаю, вот, отпустите, вот эти вот песни. Ну, уже, я считаю, с более удачными текстами на русском, чем это было ранее. Уже чему-то научился. Вот. Так, 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 да. Это были эфиры на радио «Русские песни», «Ксения Стриж». Это было у Плющева, «Эхо Москвы». Еще где-то. Ну,
слушай,
в общем,
ну,
короче,
достаточно много.
Много
эфиров, скажем так, как телеэфиров, начиная с «Антропологии» Дюброва, да, канала 2ТВ.
В антропологию мы только собирались. К сожалению, мы собрались ехать в антропологию, и случилось туфта на МТВ. Ты помнишь, был какой-то там гипер-медкомпот. Вот, антропология, мы уже были внесены, собственно говоря, в график программ, но ни в нее, ни в живую коллекцию мы не писали. Живая коллекция как-то быстро закончилась. Вот, а в антропологию мы уже были готовы ехать, но на НТВ произошла конфликтная ситуация, и программа слетела.
А скажи, пожалуйста,
зато мы поучаствовали в просвете.
Да, очень важный момент. Есть, и в том числе у тебя на канале YouTube, видеозаписи. Это более ранние записи конца 90-х у Деброва, я имею в виду.
Нет, это вот тот состав экспериментальный, прикольный, с аккордеоном, с хорошей ритм-секцией. Культовая группа Ку-Ку, Женя Кошмара. То есть вот Алекс Шеев и Толик Макатук, это как раз вот ритм-секция. После записи вот этих всех, то, что это город и так далее, да, когда мне это, в принципе, все, я понял, что толку не будет, и я решил уже что ли сольный свой проект сделать, там уже было такое название, как Dogs Band и прочее, такая требуха. Вот помню, кто подсказал, тогда в Москве мы были у Лены, говорю, Лена, как что быть? Она позвонила, Чижа, не помню, работал тогда с ним или нет, Игорь Березовец, или с Хоронькова он уже тогда был. Ныне покойный, к сожалению. Вот. Собственно говоря, тот, который Чижа-то и вывез сюда. Сделал Чижа Чижом, я бы так сказал. Гениальный же совершенно продюсер, Кошкин дом там. Ну, ты в курсе, да, о ком я говорю?
Да, конечно, да.
Вот. Он сказал, он чем-то заикался, говорит, Леночка, говорит, это, говорит, туфта. Никаких новых названий, потому что, говорит, 80%, пусть он простит, что я так, помнят. Мне, говорит, ты сейчас вот скажи, да, да, Долговой. Говорит, не, нихуя не вспомню. А вот дождь вспомню. А потом уже, говорит, следом, не убирайте название. Потому и оставили на пластинках Александр Долгов «Дождь». Без «энд», там просто значочек «энд» прикал. Вот, то есть там было имя и вот была фамилия. Уже, ну, вот, и, ну, много мы были тогда. Канал «Ля Минор» к нам приехал, Макс Василенко, пятый канал, «Квартирник», НТВ, еще что-то.
«Брать живьем».
«Брать живьем», да, вот это вот эфир. У Деброва мы играли тем составом, ЧБшный эфир был вот в архиве. И у Лешки Карпова сыграли «Брать живьем». Тоже, да, кстати, совершенно правдиво, проездом через Москву в Чикаго. Вот, прикольно. И «Остров света», о котором Дима Дебров говорил. Вот, потом фестиваль этот был, мы тоже в нем поучаствовали, в Сарачанах. Очень прикольный фестиваль с таким кришнаистским налетом. А, «Этноленд» это назывался, «Остров света» был. Вот, и презентация пластинок была в «Ритм Блюз Кафе» в Питере, в каком-то на Фонтанке. Санки Черники приезжал. Вот, в Москве был Костя Кинчев, Гарик приходил. Вот, Серега Бабкин приехал тогда, пятница уже распалась. У них был концерт в Эрмитаже. Саду Эрмитаж. Мы с ним спели «Я в весеннем лесу».
Да, конечно.
Дуэтом.
Конечно.
Вот тогда на презентации очень много было народу, такая была интересная колотьба, Макар заходил.
Слушай,
Здесь
ну
под
вот,
Городницким.
возвращаясь к главному вопросу, на твой взгляд,
Да, Лена, вот по передаче. Фактически мы были в Москве. Понимаешь, вот этот вот надлом в наших отношениях, я даже не могу сказать, на чем он, как это все произошло, из чего. Понимаешь, просто иногда бывает некий период, ну посмотри, мы достаточное количество времени общались, очень много. Вот. Может быть, просто отношения, которые требовали перерыва, или как-то, я не знаю, понимаешь, дело, что сейчас мы общаемся. Сейчас спокойно по WhatsApp, можем вот как с тобой так часами сидеть, просто там и анекдоты и все это. Она приезжала в гости, приезжала к нам на концерты уже этого состава в Харьков. И презентация была в Харькове этих дисков. Вот, 2007 год, понимаешь. Потом, ну я не знаю, понимаешь, бывают люди, а бывает какая-то невидимая демоническая сила дорогу перешла.
Ну,
вот.
Фактически...
И то имеет место быть. И поэтому сейчас гадать, кто это был или что это было, я не хочу. Главное, что у нас сейчас отношения сохранились. Вот, они дружеские, они ровные, они статусные. Вот, и сейчас Ленка смотрела, какие номера. Вот, простите, Елена Алексеевна, да, она сейчас снова вернулась на телевидение. Вот, и... Ну, фактически, понимаешь, ну, я не хочу, чтобы кто-то говорил спасибо, там, Чиж или еще что-то, Саня, за то, что ты... Я просто прекрасно помню фестиваль «Рок Рождество», да, о котором я тебе говорил. Да, первое отделение молодое, когда Славка Бутусова не вышел, мы играли два отделения кряд. Вот, тогда Чиж на этом фестивале в СНГ выстрелил. Я просто помню, что мы с Леной и с подругой заходили в зал, и она смотрела. То есть вот этот фестиваль, тогда вот это был момент знакомства Лены и Чигакова. Лена сделала тоже для Чижа очень много. Много эфиров, и он часто приезжал в Москву с Игорем, и рок-урок, и многие такие. Он тогда приобрел очень крепкую медийность. Ленка увлеклась очень его творчеством. Вот, и нас как-то мешать особо нехорошо получалось. Хотя мы пересекались часто. Мы приезжали в Москву, чисто висел. Вот. И в разные времена по-разному. Желание перетянуть то ли бэнд весь, то ли меня одного, понимаешь, было к этому готов. У меня было предложение от группы Stainless Blues Band, от Миши Петрович. У них какой-то назрел конфликт там на гитарном фронте. Он говорит, приезжай ко мне, типа, будешь играть на гитаре. А еще был такой интересный эпизод, когда у нас абсолютно все инструменты сперли в Москве. Абсолютно все гитары. Вот такой был. Знала что я об этом или нет?
Нет.
Ну, после концертов в группе, в клубе BB King мы приехали к Лене, чтобы возвращаться обратно домой. На Гордеевской тачке мы тогда приехали. Вот. А инструменты стали в багажнике. Говорит, давайте заберем. Говорит, да нет, а что мы сейчас спустимся? Спустились, а нет, ни хера. Мы приехали, абсолютно пустые. Это все гитары, там два моих телекастера, там джаз-бас. И банаяс еще мой там. Ну, короче, ничего. Приезжаешь домой, типа, блин, из бардачка ни деньги, ни компакта не взяли. И... То есть люди знали, зачем шли. А что такое спереть инструменты? И... Вот. Естественно, в этот момент у нас намечался масштабный тогда тур по Москве, Лена делала, а мы все тут на обломах. А по тем временам хороший инструмент 96-7 год хрен купишь. Вот так вот сразу. А играли мы на очень клевых инструментах. То есть кто-то спер, вот, узнал, так сказать, чем он занимается. И очень хорошо и в НТВ тогда сказали, и мы еще в Москве зависли. Менты расследования. Вот Лешка Белов позвонил, говорит, ну ты, говорит, Ленка, мега. Ты, говорит, промоушен дождям делаешь, супер. Вот, это, говорит, ты придумала, что у них инструменты сперли. Леха, говорит, ты че, говорит, это правда. Ёлка-лама, так это надо по своим позвонить. Шорох по Москве пустили. Ну вот такой был эпизод.
Нашли,
мы приехали сюда, охреневшие, и приходили в себя, и тур сорвался, потому что пока там кто-то где-то приобрел инструмент. Звал меня Петрович. Вот, и я как-то не мог дождей бросить, понимаешь, что поехать в Москву аккомпанировать Мишки на гитаре. Ну, вот. Ты знаешь, если что-то где-то каким-то образом отвело, с Леной, ну когда бы знать, ты знаешь, знал бы Ригу, жил бы в Сочи.
Ну да.
Вот, поэтому я просто очень хорошо помню, как Чиж не хотел ни хера отсюда уезжать. Было силой вытолкали, перезавес его сюда буквально утянул. Понимаешь? А Чиж, так сказать, по ностальгии потянул своих музыкантов, которые потом отказались.
Ну вот смотри, по факту, если так подвести такой общий знаменатель по группе «Дождь», по перемещениям, то есть знаменатель сейчас подводить вообще бессмысленно. Но я имею в виду ситуацию с возможным изменением локации. Да? То есть фактически группа «Дождь», ну я не буду упоминать группу «Пятница», ну, в принципе, в то же время они тоже выстрелили по другим совершенно причинам. Группа «Дождь» является чуть ли не единственной группой из Харькова, я не беру во внимание группу «Разные люди», опять-таки, сейчас, которая фактически после 2000-х, в начале 2000-х выступала и в России в нужной, необходимой и полезной для нее нише, я бы так говорил. Да? То есть это та группа,
абсолютно верно,
которая не распадалась, которая группа, которая никто не. Ну, то есть она сохраняет свою целостность. Прекрасно, можно было нажать кнопку и по О2 ТВ увидеть их такой, какой она была и есть. Но.
Верно все. Я тебе скажу, что даже если вот по годам брать, 10 лет назад как ушла моя мама, вот, они с Лячкой дружили, были знакомы, Лена приезжала, у нас останавливалась. Вот. И да, вплоть до 2008 года мы ездили в Москву и были в своей нише, и все это как бы... Ну, как вот остаться в Москве, на каких таких делах остаться? Понимаешь, мы там были, мы туда ездили регулярно, мы играли концерты клубные, не клубные. Алло, извини, пожалуйста, потом.
Да, у меня вопрос к тебе очень такой искреннего и откровенного порядка. Ты вот, глядя на всю эту, на весь шлейф событий, который происходил с конца 80-х до начала 2000-х, возникает ли у тебя, или возникало у тебя ощущение, что группа «Дождь» чего-то не доделала или, ну, не хоть, я не говорю, что она не реализована, но не дожала по максимуму Петербург или Москву в своем жанре, в своей нише? Или было сделано все?
Ты знаешь, Москва не являлась спасителем тогда, потому что много еще тогда не устаканилось в голове. Ты знаешь, ведь оно все приходит вовремя. Призиаст, возьми, да, и ставим ту мод, и ставим ту дэнс, и так далее, да? Виноград тебе никогда не созреет, он созреет только осенью. Вот, а равно, так сказать, все остальное, да, помидоры тепличные, тухта, мы ждем все. Вот, поэтому вот куда-то ближе туда стало уже больше в голове складываться какая-то картинка такая, понимаешь? Какие музыканты должны со мной работать, какого уровня? Я даже помню некоторые событийные такие вещи. Вот, и ты знаешь, разве что медийно. Медийно то, что смог сделать Эдик Шумейко для «Пятницы». Да, потому что до сих пор они все на этой волне. Бабкин кое-как еще с этого соскочил. Сан сейчас в Питере, все равно где-то кое-как да проскочит, да? Как участник там или участник группы «Пятница» и все остальное. Эдик Шумейко, который, я не знаю, какие у них сейчас отношения, но под них была сделана целая корпорация «Вдох». Помнишь, музыкант,
да,
молодых помнишь? Музыкантов.
Издательство целое, да,
вот.
Фестиваль.
Да. И издательство «Никитин», и все остальное, понимаешь, это все, так сказать, собственно говоря, под «Пятницу», и под какой-то там фруктовый кефир, люк. Ну, я еще там помню несколько коллективов. Так,
да,
по
да.
названиям не помню, понимаешь. Но вот СССР-музей, но все равно это все делалось под «Пятницу», где-то брались деньги, финансирование, все равно под «Пятницу». Эдик очень шустрый. Вот со слова Ленги говорит, он, конечно, не местный, но опять же Виктория Лытнева, которая имела непосредственное отношение там очень серьезным медиа вот, ресурсом, они получили шикарный и во время хождения и наличия магазинов и живых носителей компакт-дисков. Пластинки продавались везде. А мы как раз вот не успели вскочить в последний вагон поезда, понимаешь, то есть мы выпустили диски, а что с ними дальше делать? Уже им индустрия это стала уходить потихоньку, то есть мы не могли их распространять через торговую сеть. Они ушли за границу. Но это, ну, со временем принесло мне, видишь, Blues Hall of Fame. Пластинка Blues News, как часть истории.
Очень любопытный момент, то есть фактически пластинки, вернее диски, выпущенные Мистерия Звука, при, я так понимаю, при содействии Саши Гордеева и пущены за рубеж.
Нет, Саня к этому отношения не имел.
Уже не имел. Ага.
Нет, это все мы напрямую с, скажем, фамилия-то, господи, Алексей. Не вспомню сейчас.
Ну, Мистерия, скажем так, Мистерия в чистом виде.
Да, но Скрастин там всегда был шефом, естественно, с, непосредственно с его подачей это все. И с Леной Скарповой мы туда ездили, и с ней вместе заключали ну, доверенность на нее генеральную. Она была нашим администратором, представителем. Нет, Санька тогда к этому уже никакого отношения не имела вообще. Вот. И договаривались обо всем с, уже с отделом дистрибуции, и дизайн нам делал Андрей Батура. Шикарный дизайнер прям там на Мистерии. И она как-то, диски не пошли по торговой сети дистрибуции по нашим, так сказать, регионам. На то, что мы там смогли взять. А они это все просто толкнули на иностранные порталы. Скрастин не дурак был, понимаешь, он под завязку Blues News толкнул еще интересно оформленную Мелопатиус, вот с этой, так сказать, Rock Desert, будочка вот эта «Позвони Богу». Вот, и ты знаешь, они разлетелись все, и очень много людей купили там пластинки. Когда я приехал в Вегас, сказали, блин, да у нас эти пластинки там покупали, и есть у тех. Blues News, просто никто не понимал, как это так тогда в Советском Союзе могла быть тогда. Вот, обращали внимание, во-первых, копирайт официальный Sony Publishing, и вообще, так сказать, как так могло случиться, что это все ваше, авторское. Вот, и они пульнули это все на иностранный рынок, тем самым наверняка отбив деньги за все это, потому что это все продавалось как живые носители, да, то есть ты понимаешь, это нельзя так было купить, как MP3. Только компакт-диск.
Скажи, пожалуйста.
Я, друзья, в Германии, в Канаде продавалось абсолютно на всех Амазонах, всех, так сказать, стран, включая Японию, блин, Узбекистан и вообще все на свете.
Вот у меня есть вопрос. Вот я, безусловно, в курсе всех событий совершенно недавнего прошлого с твоей наградой. И считаю абсолютно более чем оправданной. Не буду говорить преамбулами.
Благодарю.
Да. Это заслуженно, за этим все стоят годы, труд, все, о чем мы говорим. Но скажи мне, пожалуйста, действительно ли это пластинки, чтобы развенчать мифы и вообще прийти к какому-то конструктиву, да? Действительно ли эти диски сыграли столь большую роль, а не тенденция так называемой или в прямом смысле называемой евроинтеграции, которая в настоящий момент присущая в геополитическом разрезе?
Ты знаешь, то, что я попал туда с этим всем, затравка, так сказать, и прочее была гораздо до того, как здесь заговорили про ту самую евроинтеграцию.
Попал,
саму,
да, она города физически.
В саму Америку и в города, где, так сказать, блюз. И позднее, в 2016 году, я поехал туда уже с конкретной целью встретиться с дочкой Биби Кинга. Вот, я поменял тогда паспорт, у меня уже была новая виза, 10-летняя, которая сейчас. Я тогда поехал первый раз, с татарой не было, и меня на Border Security в Атланте спросил, там такой чуть темнокожий был, такой мощный. Дядька говорит, ну что, говорит, типа едешь с гитарой, там все. Говорит, ну я говорю, типа вот, я еду с миссией блюзовой. Какой, говорит, типа блюзовой миссией, там типа, это что ты мог, парень, мне тут... Был раньше в Штатах, говорю, был там, типа, а где паспорт? Я говорю, не сохранился, не отсканил. Ну ладно, говорит, фигня, типа, все такое. Кто там тебя ждет, не ждет, я говорю, куда едешь? В Вегас. Он типа, а что в Вегасе это делать будешь? Гэмблинг? Ну, я говорю, так какой гэмблинг? Нафиг мне надо. В Вегасе, говорю, живет там самая элита музыки, Карла Сандена и все. И, в принципе, последние годы жил Биби Кинг, вот я еду познакомиться с его дочерью. Ну, он говорит, так у него же этих дочерей, наверное, было штук 80, знаешь, такой. Я говорю, да нет, поменьше, на самом деле. Ну, ладно, типа, good luck, welcome to the USA. Я приезжаю в Вегас, и созвонились, назначили встречу. Вот на Фейсбуке есть наши первые фотки, тогда с ней познакомились. Вот, я тут же там ей в галерее, в Art District подарил и мужское, и Blues News. Они почему-то сразу поставили русское, потому что Blues News, он где-то уже там у них проскакивал. Вот, по каким-то, так сказать, может, радиостанциям, может, еще что-то такое. Вот, запоминается Baby Please Don't Go, и запоминается из этого песня с нестандартным для блюза таким вот цыганским мотивом. Помнишь, ра-ра-ра, там есть такая?
Да, да, конечно.
Вот, да, то есть она как бы американскому уху, текст прикольный, а не совсем блюзовая составляющая, поэтому... Вот, а поставили сразу мужское и попали на песню «Расклад», там, где Боб Марголин сыграл соло. Если ты в курсе, то именно там соло, слайд-гитара, это Боб играет.
Нет.
Я знал много красивых женщин.
Я не знал, кто это играет.
Да, вот такой вот «Расклад старина», я еще говорю, там Роберт, слайд-гитара, это Боб Марголин. Вот, там характерный его почерк, вот мы вместе с ним записали это все. И как раз они на попали, и вот уже Рита стала танцевать, там был сын ее, внук Биби Кинг, муж Уильям Пил, который уже приезжали в сентябре сюда, на фестиваль по механику.
Да.
Ну вот. Познакомились, встретились еще пару раз. Потом я приехал сюда уже. Еще несколько раз смотался по другим совсем моментам, мы с ней не пересекались. Потом поехал в гости к Джерри Портному. Там рассказал об этих всех моментах. Вот. Джерри тоже послушал, сказал, что Алекс говорит, это очень по-твоему сделано. То есть вот go your own way. Мне иногда сложно переводить, когда я вспоминаю просто наши беседы. То есть делай свою музыку, потому что свою. Вот, потому что блюз, да, это здорово, это классная школа, но ты впитал отсюда, отсюда. Я здесь слышу немножко того, немножко этого. Вот, ну, нужно делать свое, обязательно свой. И дай бог тебе удачи, потому что удача для музыканта. Мне понравилась его шутка. Ты знаешь, говорит, это что? Я говорю, что? Это когда у тебя, говорит, либо хороший агент, либо богатая жена. Вот, и, ну, вот так вот. Потом с Ритой переписывались несколько раз. Телефонные звонки я что-то не решался, но все-таки такт какой-то должен быть. Потом спросил, он говорит, да нет, я не тайм. Пожалуйста, можешь мне позвонить. Я позвонил, мы пообщались, как дела там, что такое. Ну, все же, так сказать, переживали про то, что здесь происходит. Да, и Джерри мне писал письма, что, пардон, fucked up world. Вот как-то там, он живой, здоровый, там, и все остальное. Вот, ну, насчет этих всех конфликтных дел, мало ли кто где как все воспринимал. Я не люблю это дело, потому что считаю, что это должно чем быстрее, тем лучше закончиться. Чем быстрее закончится, тем лучше нам все будет. Как одному Богу известно, но пусть он хоть что-то предпримет, чтобы... Вот.
Да, это многоточие. Я к тому, чтобы просто развить возможные мифы, связанные с этим стечением обстоятельств и вручением тебе столь почетной...
Нет, мы пообщались с ней, естественно, история, говорит, кого знаешь из блюзовых музыкантов, с кем ты играл, говорит, да вот Мик Тейлор, да вот Луизиана Ред, вот еще там такой-то, вот Кейт Маус Браун, Джерри Портной, опять же, там, о, говорит, так это легендарные там. Вот, многие играли с моим отцом. Я говорю, ну да, Джерри никогда не играл с Биби, но они вместе часто ездили и совпадали концерты. Несколько раз Мэри Уотерс Блюз Бэнд открывали концерты для Биби Кинга. Вот, и показывал мне фотки. То есть мы, в принципе, просто разговорились вот на эти все темы. И она посмотрела, что парень в курсе. То есть не просто... музыкально, но еще и здесь, и с теми, и так, и сяк, и ну а что? Разве этого мало? Вот как бы. И опять же, так сказать, знание истории. Уильям Пил, у него publicity, он очень многих знает. Он занимался журналом Billboard, прости. Вот. И там мы с ним разболтались. Говорит, а ты уже встретился с Бодигаем? Говорит, да нет, говорит, собираюсь, если в этот раз не получится, то попозднее. Ну, говорит, ничего, там Джозеф Морганфилд, сын моего возраста младший. Говорю, говорит, Джо, это типа, ну, это же классный парень, там все. А говорит, а типа, вот, это уже довелось. О, говорит, классно, так это Джо тебе поможет, потому что так, это вообще ain't no problem. Там, Бодигай постоянно, Бодигай из Legends, только надо знать, где, какие дни там, что, и несложно. Вот. Ну, понимаешь, просто для человека, вот Рита, это Las Vegas Blues Society, плюс Alzheimer Association, у нее мама очень сильно больна этой болезнью, и Биби Кинг страдал, так сказать, уже деменцией очень сильной. Последние годы жил в Лас-Вегасе, она была с ним, и, в принципе, одна из таких вот дочерей, которая больше всего с ним находилась в пути, книжка ее и пластинка, которая есть у меня, ну, аудиокнига такая, On the Road with My Dad, King of the Blues, Биби Кинг. Вот, и тейблбук с фотографией, с кучей. Когда мы просто разговаривали, что для нее значит имена, да, что я был на уикенд у такого человека, как, допустим, Джерри Портной. Не пугайтесь фамилии, откройте Википедию, посмотрите, кто это. Понимаешь, человек, который 8 лет у Клэптона и до сих пор сотрудничал. Я, находясь в него, входил мимо, так сказать, этих всех золотых дисков, и Грэмми From the Cradle, и Грэмми Hard Again с Мадди Уотерсом, и его, так сказать, вот это вот мека, которую построил его сын, архитектор, и на Cape Cod, в подвальном, так сказать, помещении, так сказать, у него там студия, маленький кабинет, коллекция микрофонов, фотографии, с кем он играл. Ну, это потрясающе, плюс усилитель, тут же мы сели, стали играть. Безусловно, мы с Ритой на эти темы поговорили, и она поняла, что кто попала в такую, не попадет, потому что, знаешь, вот здесь есть какая-то толя доверия определенного, толя. Я благодарен Богу и космосу, наверное, как вот как-то так вот это все сложилось. И с Джерри поговорили о концертах в Польше, и в Польше, так сказать, до этого пересекались, но мельком буквально, и опять же Мик Тейлор. Кто сейчас его вспомнит, но это же ведь Rolling Stones, Blues Breakers и многое другое. Вот. И пластинки-то пластинками, понимаешь, а
то, что за ними стоит,
мое отношение к этой культуре, и что я с факультета иностранных языков в 92-м году написал дипломную работу, вот, которая была посвящена не чему-либо, вот, а называлась она «Отклонение от норм фонетики английского языка, поэзии блюза». Она была посвящена блюзовой поэзии. Уже тогда, в принципе, ковырял вот в этом всем. И очень было много примеров, и я не знал, на каком языке мне защищать, с какими музыкальными примерами. Вот. Это исторический факт, это действительно так и есть. Вот переворошить кучу литературы, а где же ее возьмешь? На музыкальных примерах, поэтому переслушать. Вот что такое есть в этом вот поэзии блюза интересного? Почему она такая? Почему она такая вроде бы простая с точки зрения лингвистики, а вместе с тем столь глубокая? Понимаешь, человеку русскому, который не лингвист, который нахватался или же просто жил в Америке и не копался, так сказать, в этом всем, и не понимал, что фраза, которую перевели здесь, что такое блюз, это когда хорошему человеку плохо, да? Она ведь переведена страшно неправильно. Конъюнктурно, но неправильно. Это что-то такое блюз, и это вот дедушка сказал маленькому потому пацану, говорит, блюз это когда хороший парень, good guy, или типа того, feels bad when his woman, when a woman he loves, leaves him. Понимаешь? То есть когда ему становится грустно от того, когда у него уходит женщина, понимаешь? Вот какая штука. А не когда ему плохо. Хаулин Вул говорил, что ты не можешь заплатить. По-английски плохо, да, у тебя?
Очень плохо, я его только сейчас начинаю изучать, поэтому...
Тогда буду переводить, прости, что коряво. Вот у Howlin' Wolf они спорили с Санхаусом, что такое блюз. Санхаус говорит, все равно это больше отношения между мужчиной и женщиной. Howlin' говорит, да нихера. Говорит, у тебя нет денег, это блюз, ты не можешь заплатить за квартиру, это блюз. От тебя там ушла женщина, так сказать, и унесла последние бабки, плюс твою гитару и ключи от машины, это damn right, ребята, да черт возьми, у тебя плюс, я сержу. Вот, понимаешь? И когда вот в разговорах парень, который приехал, блин, в их понимании оттуда, где ходят белые медведи, в обнимку с бурами, вокруг мавзолея, вот так немножко разбирается, блин. Они понимают, блин. А Марк Уильямс, друг Боба Марголина, звукокарнер, сказал, Александр, говорит, а где ты английский твой? Учился, жил здесь, приучился, в принципе, так. А ты разговариваешь, как будто американец, который на какое-то время потерялся в Сибири, а потом его наши спасли. И вот на фоне всего, и плюс еще, знаешь, вспомни мастера Маргарита, да, говорит, если сейчас пойдете в милицию и скажете, так сказать, что вы пришли и автомат с пулеметами и в кальсонах явитесь туда. Вот. И вы немедленно через два окажетесь у нас. Почему это, говорит? Вот при чем здесь кальсоны? Говорит, ну главным образом Понтий Пилат, но кальсоны тоже. Потому что главным образом то, что знание этой культуры, знание, так сказать, творчества Биби Кинга. У меня были кассеты многие, Биби Кинг, Бобби Бленд. Конечно же, так сказать, ну и т.д. и т.п. И пластинка тоже, вот, конечно. Помимо пластинки ведь еще масса материала, который был не издан на дисках, а записан. Плюс существует еще культовый клуб в Лас-Вегасе под названием $7. Вот, если ты в Ютьюбе посмотришь, или же не видел, или посмотришь на страничке Blues Hall of Fame, их интернет вот этот вот, и как это называется, и Museum, ну, и это электроны. Ты не видел мой джем, да, там с Morning Black Snakes сегодня, вот Скотт Райнер?
Если он выложен у тебя в YouTube, то наверняка видел кусочек, а если не выложен, то нет.
Он в плохом качестве снят на iPhone.
Ну да, ну там и по звуку не очень-то, и, наверное, я его там как бы на паузу поставил и отложил, поэтому не могу ничего сказать сейчас.
Он просто длинный, и ну вот с Morning Black Snakes, и ребята тоже как бы немножко обалдели. Сегодня Скотт Райнер получил lifetime, ну это пожизненно, как бы Blues Society. Ну, я участник этого Las Vegas Blues Society, как это у нас общество Лас-Вегасское блюзовое. Также Чикагское, и, ну вот помимо Blues Hall of Fame еще есть в каждом городе у них свое Blues Society.
Ага.
У меня на Фейсбуке написано Works at Blues, Las Vegas Blues Society, я не лукавлю, так оно и есть, на самом деле.
Да. А в свете твоего ответа...
Вот потом, можно для развития всего этого, извини, пожалуйста, я приехал потом сюда и перезимовал, и все как-то связался с Кшиштовым, я уже говорил, да, вот у него тогда индакт был, Blues Hall of Fame. Те, которые же меня в Польшу, вот, как цепочка вьется, помнишь? Так же, как мы попали, вот эта вот большая лодка, Кшиштов Рыбальчик, он к тому времени, в 2016-м уже обладал вот этими наградами Blues Hall of Fame из бывшего постсоветского союза, с пространства. Вот, и я, видите, написал в письме, вот, и она когда просто прочитала, наверняка она знала, что Кшиштов все, и задал ей вопрос, говорит, Рита, вот, а нас никто не представляет это все здесь. Вот я смотрю, Кшиштов. Она говорит, да ничего, мне нужно от тебя имейл, вот и адрес. Больше ничего. Ну, я думаю, там струны пришлет, блин, или гитара, там, мало ли, как подарок. Вот, а потом я куда-то уехал, вернулся. занимался, и длительное время не включал интернет, что-то на мобильном не хотелось. Вот, и мне мой знакомый один, врач-нарколог, следит за моим здоровьем. Не, я не бухаю по собственной воле, не зашито ничего, верь мне. Я просто не хочу, и все. У меня с этим траблов нет. В борьбе с алкоголем победил алкоголь. У меня такой девиз. Я, блядь, с ним бороться устал уже. Пусть он будет победителем и радуется. Вот. Доктор наук. Точно. Я откуда-то прилетел и из Борисполя приехал. Сажусь в поезд. Там бомб с смс-очкой. Сообщение Интерфакса. Украина, что... Ну, мне не нравится эта формулировка. Но пусть уже как могут, так и говорят. Понимаешь? Я знаю президента Интерфакса, кстати, Саш Мартын, который здесь был президентом в Рухлубе,
да,
и все.
Да, да.
Это не он составлял текст, он просто дал команду. Гражданин Украины на самом деле, а не украинец, потому что это не совсем правильно. Потому что когда говорит American, это имеет несколько другое значение. Так же, как россиянин, понимаешь, вот, тоже другое, да. Мы все равно русские люди. Мои. И они говорят тоже USSR большей частью. Клавишник Morning Black Snakes, Артун Грумберг, тоже с корнями нашими, он Арт Грум. У него на правой руке татуировка на русском языке «Музыка моя жизнь». Это у меня бабка была русская, а дед немец. Блин. Как дед, каким хреном они сошлись, говорит, вообще я не понимаю, потому что была Вторая мировая. Но у него тоже оттуда, понимаешь, как-то он, ну, «Музыка моя жизнь», такая туя прикольная. Вот. И вот такое сообщение, что Александр Долгов, лидер группы «Дождь», включен в зал славы блюза. Я открываю почту, тут же компьютер, блин, в попыхах, в бой, какой-никакой там этот Wi-Fi, что-то где-то потом через хотспот телефонный смотрю, да, такие есть. Вот, ну, а физические носители это вот на фестивале. Вот они, собственно говоря, и ты их можешь распечатать, и оттуда прикол в другом, а не на зеркальной бумаге. То есть ты когда смотришь, помнишь пластинка Eurohip Look at Yourself?
Да, конечно.
Ну это вот на такой же точно, когда ты смотришь, ты видишь свое отражение. Поэтому сканируешь, получается черное. Вот. А когда оно просто приобретает объемный вид, вот такая вот зеркалка, вот и все, плотный зеркальный картон. Вот это то, что отличает просто обыкновенного от бумаги, которую ты видишь в компьютере, на сайте, и все, это то, что висит в рамочке.
Окей. Okay. Я, знаешь, что хотел тебя спросить вообще, уже подводя такую прям знаменательную черту. Вот ты человек, который, ну, харьковчанин по полной. А почему ты выбираешь...
Ну, в смысле, что ж харьковчанин по полной?
Я имею в виду, что твоя зрелая сознательная жизнь проходила в этом городе. Я не про место рождения, не про более ранние корни, да?
Знаешь, на самом деле... Правда будет сказать, что, как там в песне пелось, «Жизнь меня по всей земле болтает, под стук колес ко мне приходят сны, а мне всегда чего-то не хватает зимой, летом, а осенью, весной». Я просто часть своей жизни и передвижений в силу многих обстоятельств. Я просто не оглашал, Фейсбука не было, о чем мне по улице ходить рассказывать. Вот. А меня там типа встречаешь на улице, Сань, ёлы-палы, как мы давно не виделись, там где-то. Я что, обязан докладывать, где ты время был? В Польше, в Америке, в Германии. Поэтому часть сознательной моей жизни прошла, где она только не проходила, дорогой.
Угу. А тогда, может быть, мой вопрос через фильтр пропустишь сейчас. А почему ты выбираешь дом Харьков, да, а не, ну, не жмешь на педали дальше за рубежом? Я имею в виду, что почему ты не выбираешь дом там? Постоянно находиться там, постоянно играть там, постоянно быть в этом соку среди людей, которые, ну, которые несут эту культуру.
Я тебе отвечу на этот вопрос просто и постараюсь как можно кратко.
Да.
Вот. Ибо здесь не то чтобы магнит или болото или так далее. Я здесь, собственно говоря, тоже на чемодан. Mm-hmm. Я завтра могу, послезавтра при помощи друзей быренько все собрать, взять свой паспорт, купить билеты, свалить куда я захочу.
Mm-hmm.
Вот. Суть не в том, понимаешь? Здесь что ли какое-то есть некая Господня воля, не потому что меня здесь она держит. Ты знаешь, человек рок-н-ролльщик, блюзмен, топнуть с тобой, плюнуть, ты постоял и мало, имел все где-то там трудности, там что-то, там-то вот не хватает, там концертов мало, так сказать, ебись оно провалить, блин, поехал я, прости, что ругаюсь,
mm-hmm.
вот, брошу все и так далее, в поисках лучшей жизни, понимаешь, там, в Америку, там, или в Европу, или в Хрэнсису, в Марбею, или там, к Джерри на Кейп-Код, или просто в Штаты, там, Вегас, пожалуйста, сколько друзей, или там в Чикаго, Мэнфис, блин, что перечислять. Нью-Йорк большая, блин, там только один Манхэттен, просто погулять, а так это, знаешь, потеряться можно. Вот это, не то сущность, не музыкальная база. Вот, и, собственно говоря, что, билет на самолет есть. Вот, походу, но, значит, здесь какая-то штука не то чтобы недоделана, а мне нужно. Как Клэптон когда сказал, понимаете, говорит, у меня сейчас ощущение, что я мессия. То мне нужно находиться здесь и сейчас, понимаешь, смотри, сколько Клэптон, как он растолкал британский белый блюз. Или роллинги. У меня тоже есть некое ощущение, что я мессия. То, что находясь здесь, на данный момент, mm-hmm. я прохожу некое испытание, понимаешь, а где я буду там через какой-то момент? Богу одному известно и угодно, и пусть mm-hmm. это будет все в его ведении и власти.
Mm-hmm.
Ибо я его благодарю за все. Вот, за испытания, за награды, за все, что, так сказать, что я имею, и за то, так сказать, чего у меня нет, за то, что я потерял, и за то, что мне предстоит. Вот, приобрести, это все будет его дар, потому что, говоря словами той же Риты Кинг, ну вот, что то, что свершилось, то уже свершилось, понимаешь, нами и миром правит одна любовь, one love,
mm-hmm.
понимаешь, и один вот этот наш небесный отец, который действительно существует, понимаешь, вот эта вот сила, которая дарит нам, силы и радость в любой момент. Вот, скажем, вчерашний маленький творческий вечер здесь, в небольшом клубешнике. Я счастлив, что столько людей, сколько туда пришло, mm-hmm. все были счастливы, и каждый написал пост, просто послушать меня, mm-hmm. не сколько песни, сколько рассказы, и такой вот, знаешь, вот, ну, как сродни квартирника, только в клубе.
Mm-hmm.
Вот, и все ждут выступления, говорят, а когда будет дождь, вот как на фестивале, там, ну, чуваки, ну, 5000, ну, говорит, круто, ну, вы так влупили, здорово, а сделайте еще, надо.
Угу.
Без финансирования ты не пробьешься здесь, ибо в Украине ты видишь, какая ситуация с шоу-бизнесом, вот, и, ну, наверное, понимаешь, просто здесь все вот так вот бросить, шикарных музыкантов, угу. реально шикарных, классных, понимаешь, высочайшего уровня, которые могут составить конкуренцию любому западному чуваку. Я говорю о тех людях, с которыми работаю я.
Uh-huh.
Не мои музыканты, я подчеркиваю, а люди, которым я благодарен, что они uh-huh. сделали мне одолжение и честь, согласившись работать в коллективе, который носит название «Александр» и группа «Дождь», то есть они как под лейблом.
Uh-huh.
Это совершенно убойнейший барабанщик просто. Если ты смотрел видео на YouTube,
да.
ты обратил внимание, хотя бы с того же фестиваля.
Конечно, да.
Клавишник и человек, который приглашается сессионщиком на губную гармонику, а еще саксофонист, которого, в принципе, на записях сейчас нет, но где-то он мелькает. Он в записях поучаствовал. На саундклауде там я включаю себя в 220 вольт, он на саксе играет, еще где-то.
Угу.
Просто потрясающий парень. Сейчас в Лос-Анджелесе сидит на корабле, его там вызвали, у него просто контракт бывает.
Угу.
Вот, и вот так вот все развернуться, свалить, сказать, пацаны, типа, пока одил. Да нет уж, давайте подождем. Я хочу подождать, настанет тот час. Сыграем в House of Blues Las Vegas. Mm-hmm. Лучшая площадка из серии этих площадок в мире.
Mm-hmm.
Вот. И абсолютно все возможно, потому что здесь, когда мы встретились в ресторане, за нашим уже таким вот прощальным ужином, потому что все разъезжались. Боб утром его провожал, Риту через день. Аргентина Грилл есть в Харькове, такой интересный, очень классный, там, с хорошей кухней и все. Персонал на английском говорит, приятное место. Вот. И уже сидели, разговаривали о музыке, ну, о всем просто. Просто так, нейтрально, вот, отвлекляясь. Вот, говорит, мечты-то, говорит, сбываются. Говорит, нужно быть аккуратными, потому что, говорит, разве кто-нибудь мог из нас представить, что мы сейчас, сегодня, здесь вот соберемся за этим столом, Боб, там, когда мы с ним 5 или 6 лет назад записывали, или больше даже, вот, расклад, что мы встретимся на фестивале, что он приедет сюда, не я с ним там, понимаешь, а он здесь будет, будет Рита. Ну, кто мог вообще это представить, что это еще все это осуществится и... Вот как-то так, поэтому, ты знаешь, свалить-то... Раньше был какой-то рецепт, чувак добивается успеха, вот ты поехал в Москву, там все в Москву. Ну да, мумики так сделали, еще кто-то так сделал. За ними стоял Леня Бурлаков, мощный чувак. У каждого был свой, ну опять же, Земфира тоже, оттуда же. Санька Чернецкий отсюда свалил от безнадёги. Ну скажи, ведь разве не так? Потому что там действительно, здесь он нафиг никому не был нужен, к сожалению, уже в те времена. Тем более с его, так сказать, вот этой вот мощной такой вот, знаешь, что для меня Чернецкий? Я никогда не был, ну вот просто тебе скажу действительно в двух словах, потому что мне и много-то о нем рассказывать нечего. Наши, конечно, похождения, знакомства, вся тусня, это все классно. Это дружба, это те корешанские отношения, когда вот эти крепкие объятия, понимаешь, там, Санька, привет, там, и Санечек, дорогой, там, все, при каждой, так сказать, встрече, пусть не часто, многого стоит. Не обязательно нам сидеть и фанатеть каждый день, блин, на друг друга музыку. Она как из чужом, понимаешь, у меня где-то валяется, пардон, что говорю, что валяется, или дал кому-то диск КПП, вот, или же, а нет, или 92 разные люди, могу путать. Вот. Там, где написано рукой чужа, это я у тебя должен брать автограф. Куча-куча чиж, понимаешь, я простил его. Вот. И на этом все, он говорит, Саня, все, на этом заканчивается презентация друг другу наших дисков. У тебя нет моих, у меня нет твоих, все. Типа хватит. Вот. И для меня Чернецкий это просто человек, который создал нечто такое вот до него несуществуемое, понимаешь, здесь. Опять же, вот в этой маленькой, может быть, области, как русский рок, назовем его так, понимаешь, он там занимает свое определенное, четкое, с характерным почерком место. И я могу сказать, абсолютно не лукавить и не обижать, без обид. К тому, что я не слушал от начала до конца ни одного альбома Саниного, вот так, что взять, знаешь, там интересу ради. Я слышал некоторые песни, могу сказать, что это круто. Пусть сегодня никто не умрет, например. Вот, я тоже не помню на памяти слова. Ну, я не хочу продолжать, понимаешь. Человек сильный, человек, безусловно, который победил. Ты понимаешь, что он победил. Да, он победитель для себя. Вот и для многих, которые видят и смотрят на Саню, он сильный, волевой человек. И какие-то черты характера, какие-то вещи. Мы все разные. У нас у всех своя цепочка ДНК прошита, понимаешь, своя картина мира в том плане, что каждый из нас видит мир по-своему. И ни в коем случае для меня, прежде всего, это человек, который, ну, дорогой коллега, вот, и, ты знаешь, признать, что я никогда бы не сумел сделать так, как он сделал, например, в какой-то социальной стилистике, в рок-стилистике, которая, безусловно, имеет свою нишу, огромную, большую, ну, я не знаю, как, так сказать, возможно, тебе виднее, насколько она большая, да, вот, пришли называть это разные люди или ГПД. Это Александр Чернецкий. Угу. Все. Вот как-то так. Понимаешь?
А на 15-летие группы «Разные люди» в Харькове в 2005 году вы были одной из групп, которая открывает этот вечер.
Да, это было в каком-то клубе.
Клуб «Апельсин», парк Артема. Скажи, пожалуйста, это было...
Лена как... приезжала тоже, да, помню.
Да. Как так получилось, твое видение событий, потому что я ни у кого об этом не спрашивал, но фотографии с этого концерта, от своего фотоаппарата, они у меня остались, и хочется тебя что-то
сказать. Я не помню, мы, по-моему, были первыми, да?
Ну, там кто был Кранин, и я не помню, кто был первый, или Дождь, или Кранин.
По-моему, Кранин был первый.
Вероятно, да.
А может быть, и мы... Фиг его знает, я не в этом дело. Я просто помню, что на саундчеке Чиж пробирал там, типа, о, Саня, привет. Угу. Вот это я помню момент. А тогда он квасил крепко.
Угу. Да.
Вот, очень крепко. И типа ему там чуть ли не по рюмашке выносили на сцену. Был он такой период.
Угу. Вот. Предложение просто помню. Сыграть на концерте.
Да нет, нет, это... по-моему. Таки первым Кранин, потому что я помню, что мы с Леной сидели еще наверху, смотрели выступление Мишина. Угу. Как они тогда, охотники за скарбами называли?
Да, не помню, честно. Да.
Или противовес еще. Вот, а потом мы, да, и как раз после нас разные люди. То есть мы врезали тогда так, в общем, подогрели публику, народ к сцене подтянулся. Помню, помню, да, очень хорошо это вот событие, «Апельсин» клуб назывался, да, по-моему?
Да.
Он просто 300 раз поменял название.
Ну да, пор. Уже жара, вот, все было как-то по-другому.
Хороший был, мощный саунд. Я очень хорошо помню, что публика классная, все реагировала. Я даже помню, в чем я был одет, я не помню, как фотки. Очки и футболка оранжевая, да. Мека USA.
Совершенно верно. А это предложение было чье-то? Как это согласовывалось, что вы выступили в этот день?
Чтоб мне так вспомнить, ты знаешь.
Ну, это, да, это очень сложно, я понимаю.
Потому что, по-моему, это шло от Сани Чернецкого, непосредственно от него.
Угу.
Не помню как, телефонно, был он в Питере тогда или здесь.
Ладно, не суть важно.
Где-то мы встретились. Но это как-то вот шло через это все, то есть не было такой угу. какой-то яростной, может быть, среди кого-то была борьба. Угу. А у нас как-то все спокойно. Совершенно спокойно, как само собой разумеется, что вы не просто участники, как специальные гости будете концерта выступать. Вот, вот как-то так, желанные. Да. Типа того. Вот мне сейчас помнится.
Да, я не успокоюсь и не завершу это интервью до тех пор, пока ты не расскажешь ту прекрасную ремарку, которую ты выразил, когда я тебя спрашивал про то, что про реплики многих людей, которые говорят, что это Чиж, это кабацкая музыка с оттенком блюза. Я бы хотел, чтобы ты раскрыл этот вопрос как можно.
Ну так широко, как в прошлый раз, не знаю, но знаешь, ну... просто Чиж, находясь в Харькове, конечно, не будет запрещать ни одно высшее музыкальное образование. Я не знаю, сколько именно. Я знаю, джазовая, дирижерская, он шикарно владеет аккордеоном, вот, ударными инструментами, фортепиано, ну понятно, что там бас, балалайки, не знаю, что там еще. Вот. Какие еще могут быть инструменты. И здесь, находясь в Харькове, переживая не самые легкие времена, вот, снимала квартирку и все это. И перебивались так называемыми халтурами. Вот. Две или три я как-то даже... Ну, мы тогда не... старались как-то так. Вот я помню, пересекались мы где-то на каких-то... Чуть ли не совместно играли пару концертов. Вот он на бас-гитаре, я на гитаре. Там Леня Левшиц на аккордеоне. Там раз, ну, культовые музыканты там. Причем... А потом Чиж играл много на цыганских свадьбах. Это особая история, понимаешь? Нахватался там очень круто вот этого цыганских всех раскладов интересных гитарных. Я не помню, то ли Саша Черный. Нужно просто уточнить, чтобы я не путал с поэтом, как звали. Это не у меня.
Uh-huh.
возможности. Я просто могу реально, скорее всего, на этот вопрос ответить, потому что он непосредственно у него учился и с ним играл эти концерты. Я не хочу называть халтуры, да, свадьбы, там все это. Ну, это как вот блюз учить вместе, приезжаешь в Миссисипи, там так играют, понимаешь, посмотреть собственными глазами, как это и что это. Так же и у цыган. Ты чишешь очень красиво этого всего. Научился обращаться с инструментом, да, так сказать, все вот эти вот пассажи. И подхватил опыт людей, которые были взращены кабацко. Они играли в ресторанах. Но они вырастали на классике джаза, на классике, так сказать, они были все потрясающие технари, знали все. Трубач Лёва Шпигель, барабанщик Боря Хавансон. Да ну масса товарищей, понимаешь. Сейчас их по миру разбросало. Тот же Сеня Дюков, который группа «Карнавал». Вот, это целая история. Многие музыканты играли, ну их просто, так сказать, я видел в составе Аллы Пугачевой, двух или харьковчан, кто-то еще куда-то уехал, кто-то за границу. Легендарный клавишник Леонид Чижик играл в ресторане «Центральный кабак». Ну вот тебе, понимаешь, как Чиж. Вот он, это огромная школа. У меня сейчас состав, я горжусь, что у меня играет на басучек с 17-летним стажем в доме колесника и клавишник. Ну, что тебе сказать?
Ну вот про удачное попадание, своевременность хода самого.
Да, это вот на том фестивале он очень здорово, насколько у него получилось интерпретировать тогда всячески рок-н-ролльно-блюзовую составляющую и накрыть это все русским языком, плюс еще вот это свои все-таки нижегородской, вот понимаешь, вот чуйкой, вот такой вот частушечки, я не хочу называть частушки, ничего, ну пусть даже как-то так, может быть, чем-то таким, да, вот какой-то русской лирикой такой, да. Затрудняюсь что-то привести в пример, но та же «Хочу чаю», например, да? Uh-huh. Это одна сторона медали. А «Ветер вырывает из рук последние деньги», да? Uh-huh. Вот. Это на рок-н-ролл, но, так сказать, сумел же он это завертеть. Вот, я так решил с утра, еще точно напьюсь там и все это, понимаешь? То есть даже ведь ля-ля-ля-ля, это не совсем, или совсем не так, как у них. Uh-huh. Если брать один и тот же размер, вот та-та-та-та-там-та-та-та-там, и брать, так сказать, то, что получилось у меня, get me in the bottom, oh, сижу на заборе, и здесь. Я так еще, ты видишь, какая разница, откуда человек начинает? Начинает по-русски. Понимаешь? И это так вот легло в душу и в ухо вовремя людям, которые ждали простого, доступного, понятного, с умеренной степенью жаргона, умеренной степенью сленга, текста лирики музыкальной. Это еще подкрепилось достаточно дорогим музоном. Пусть меня простит Чиж, но в тот момент, сейчас, конечно, много изменилось, но это было стилизовано и во многом похоже. И старалась, так сказать, подснято, может быть, где-то, так сказать, и ребятки учились на этом всем, и местами получалось это не совсем так, как хотелось бы слышать, понимаешь? Mm-hmm. Опять же, вот когнитивный диссонанс перекрестка, да, вот когда ты слушаешь вступление, где-то чувствуешь, что очень фирменно звучит, ну что-то ж там, блин, не фирменная, потому что фирмачи так не играют, потому что ну, немножко доли неправильно разбросаны. Mm-hmm. Нет, понимаешь, вот даже не так, как у нас. И логично, что потом запиа, а так чижишь, понимаешь, но все равно он ухватил это, и пришлось очень вовремя. И в тот момент, не буду путаться в годах, обзовем так, пусть это будет 94-й, да, 93-й год. Очень просто много событий было одновременно. Парнас, вот этот фестиваль «Рок-Рождество», аквариум представляет. И Чижа просто вкурили очень круто, и несмотря на то, что нас, англоязычный коллектив, в отсутствии Славика Бутусова вызывали на бис 3 или 4 раза, и Миша Гольд, директор фестиваля, на собрании сказал в присутствии всех, и Джорджа, и так далее. Это исторический факт, что типа Джордж даже сбрил бороду по такому случаю. Mm-hmm. Это просто спасли фестиваль, потому что, говорит, мы уже были в шоке, как же что, не будет Бутусов, мы думали, что все провал. А мы вышли, мы вот на этой харизме, на английском языке, ни одной русской песни, но мы спасли фестиваль. Mm-hmm. Это один парадокс. А выстрелил с программой и с этим всем Чиграков совершенно закономерно, потому что ну, существует ведь спрос, а существует продукт. У нас был классный дорогой продукт, которому нужен был продавец. Его нужно было расталкивать. Вот. Да, он стоил денег, понимаешь? А Чиж уже был готов к продажам. Просто нужен был тот, который его поддержит и подтолкнет. Немножко там проскрипел БГ. «Хочу чаю», да, даже там голосом отметился. И все, и первая пластинка выстрелила. Хотя если прислушаться к каким-то, очень много неуверенностей, и всех они потом ее переиграли. Но она же переиздалась несколько раз, елки-палки. С этим интересным дизайном совсем. Это же, это тогда было, такого тогда не делал никто реально, понимаешь. То есть Чиж соединил две, или 3, или 4, или 5 составляющих необходимых, понимаешь? Просто удачно. Вот эти все вектора, они в тот момент сошлись, понимаешь? И я уже говорил слова Саши Ларина, вот, Фили Рекордс, что Blues News, которую мы, в принципе, тогда играли, это была наша основная программа, еще некоторые номера мы добавляли, англоязычные. Народ нас просто не отличал от фирменного коллектива. Ну, приехали, фирмачи сыграли, а там, блин, это наши, ну, нифига себе, там, типа, такое, знаешь, ощущение. А тут наш парень, понимаешь, вот, да, да, вот так вот. Это была, был и элемент удачи, безусловно. Ну, я помню этот фестиваль, и этот день, и встречу в гримерке с БГ, и потом тусовку в гостинице и встречу с Чижом. Ну, буквально, как будто это было вчера, понимаешь? Ну, зачем это все пересказывать? Это какие-то многоличные вещи. Вот. И это все закономерно, то, что это получилось. Вот. И потом был колоссальный труд продюсера. Огромный риск выпускать достаточно сырые, местами неуверенно сыгранные моменты. Помнишь этот видеофильм из Октябрьского, потом следом вышел?
Да.
Вот, ну вот, вот как-то такое вот, потому здесь и Березовец сыграл огромную роль, тогда был уже, я его прекрасно помню, тогда он там ходил уже, так сказать, и курировал Чижа, потому что фактически он был уже тогда его продюсером, вот, и Бурлака помог, и Гуницкий, и БГ поддержали, и я помню слова, что еще совсем немножечко, я просто помню, как Бурлака говорил, говорит, вот наш Чижик сейчас скоро полетит. И Чижик полетел. Вот. Поэтому и его профессионализм, знание музыкальной грамоты, знание правильной аранжировки. Знаешь, если бы он просто был вот так вот, шалтай-болтай, да, я не понимал. Как, что и где сделать правильную аранжировку, как можно соединить одно с другое, где найти вот этот пазик и нужный клей. Это ему дало музыкальное образование, это ему дало вот этого, называйте плохо ли, хорошо ли, ресторанное или кабацкое прошлое, все, понимаете? Очень грамотный человек, очень грамотно музыкально. Плюс подкованный в плане знания, так сказать, классики. Плюс Чиж никогда не чурался от того, что он мог что-то снять и все остальное. Понимаешь, ему, так сказать, может быть, это было сродни азарта или опыта. Плюс чтение нот, плюс знание классики, плюс еще какие-то моменты. Музыкальная композиция, то, чего он проходил и был профессионалом в этом всем. То есть он имел незаконченное или высшее образование. Вот это все ему позволило соединить эти все жанры и выдать вот такой вот удивительный на тот момент продукт, которого не было ни у кого.
Последний вопрос. Не возражаешь? Самый последний.
Нет, но я удовлетворил твою
просьбу. Более чем. Более чем. Спасибо огромное. У меня.
Да, я просто могу добавить по ходу, что на сегодняшний день любимым исполнителем у меня, в принципе, по-прежнему является Сергей Николаевич Игроков в наших просторах. Я с огромным уважением и Женьку Маргулиса, и «Машину времени», и еще масса. И для меня открытием стала Варвара Визбор. Вот я буквально влюбился в ее творчество, понимаешь. Ну, это из нового брать, да, и «Лагута» хорош. Но то, что делает Игроков, это все-таки, понимаешь, это здорово.
Тебя радует музыкальная концертная его подача, или ты про то, что можно просто поставить любой диск, нажать кнопку и.
Нет, то, что сейчас происходит с музыкально-концертной подачей, так сказать, и мажорной частью, и с попыткой ввести бэки, к сожалению, Доценко никто не заменит. Вот, плюс Мишку Владимирова заменил гитарист. Много вещей для меня непонятных. Я могу сказать, что тот состав, в котором сейчас работает Чиж, если бы меня тут запустили, я бы немножко, наверное, там навел порядок. Понимаешь, просто это покупается, и потому это работает. Понимаешь, все. Это просто машина, которую нельзя останавливать. И есть огромный риск у того же Андрея Асанова и у Чижа, если они сейчас эту машину остановят, завтра это перестанут покупать. Вот. Поэтому оно работает, и в этом нет некачественного ничего. Просто по моему какому-то ощущению, гитарист немножко не оттуда. Барабанщик шафл играть не умеет. Девочки поют бэки прикольно. Ладно, Дашка Чигракова. Может быть, ее одну бы оставить, понимаешь? И то было бы кайфовее, чем целую пачку девок. Они не совсем туда подходят. Это чисто мое, как хорошее слово есть в английском, personal opinion. Это моя личная точка зрения. То есть она субъективная. Это не значит, что так должно быть. Или что я критикую. Я принимаю то, что есть, мне это нравится. Но если говорить о каких-то вещах, которые, по моему мнению, могли бы сыграть, опять же, подчеркиваю, по-моему, было бы лучше, я мог бы, скажем, спродюсировать, вот, и у меня есть доступ к некой базе музыкантов, ну, в том числе, имея в виду тех, с которыми работаю я. Ну, безусловно, некий такой вот апдейт, правильный, Чижу бы не помешал, если сделать это быстро. Вот как-то так. Но публика его, она смотрит и слушает то, что он высекает. Она смотрит на то, что видит, а в мозгах у нее играет то, что она слышала на дисках. Поэтому, конечно, я с большим удовольствием поставлю запись какого-нибудь там из тех лет и послушаю, скажем, «Перекресток» с Доцей или с Ханультиным. Вот. И пусть, может быть, даже где-нибудь там, как вот Чиж прикалывался, говорит, Мишка, говорит, ты сегодня опять весь концерт в космосе пролетал. Да, Владимирова иногда заносило, понимаешь, но в нем вот это вот собственный какой-то почерк из мифов и все это. Владимир, это Мишка Владимиров. А тот, который сейчас, чувак, который нахватался, технарь, здорово, быстро, все. Ну, хоть сказать, чувак, а помедленнее кони.
Ну да.
Вот, у тебя в цепочке эффектов, там, где педали, вот эти, знаешь, на которые нажимают, не
Ну
хватает педали одной. Угадай, какой. Он спросит, какой, я скажу, тормоз. Да, тебе Чиж дает просто выиграться, понимаешь, но когда начинает играть он, сразу становится понятно, что такое сыграть меньше по сравнению с тобой. Вот, и это все будет, вот, ну, как-то так. Понимаешь, у нас же как бы на аккордеоне нет баринов, за роялем все реже. Ну, и вот есть уже форма, которая составляет продукт, и его покупают. И это часть шоу-бизнеса, и Асанов доволен, и вчера, в принципе, дай бог, чтобы она еще существовала в добром здравии не один десяток лет. Я искренне этого желаю.
Финальный вопрос. Я сегодня с утра смотрел интервью с ребятами из Танка на Майдане Кону. Совершенно другой жанр, совершенно другая история, но, в принципе, харьковская.
Забавно, ребята.
Да, меня удивил один очень момент из этого интервью. Ну, как удивил, привлек внимание. Когда они вспоминают момент, когда они поехали в Москву, будучи харьковчанами, совершенно неизвестными даже на украинском, в украинском масштабе, поехали к шефу, ну, это музыкальный продюсер, который Bad Balance и, скажем так, old school хип-хоповый, который, ну, понятное дело, стал известен. Михей, все, что было. У них был конкурс, после которого, очевидно, по зрительским симпатиям, они завоевали первое место. И к ним подошел шеф и сказал, что, понимаете, ну это вы там можете быть на первом месте, но вы же здесь у нас в гостях, и по большому счету, извините, чуваки, мол, третье место. Я к чему это спрашиваю?
Я эту
Удивляется
историю
ли?
не знал.
Что?
Я эту историю не знал,
Она
говорю.
совершенно свежая, только вот буквально вот-вот, это свежий совершенно выпуск, для меня это самого новость. На твой взгляд, к рассуждению про харьковских музыкантов, про харьковчан, это их судьба, на твой взгляд, то, что не всем как бы выстреливать, это очень такие трудоемкие, трудолюбивые труженики, да, музыканты, которым почему-то, по моим впечатлениям, и тебе к размышлению, не удается выстрелить в полном объеме на 100%. Или я ошибаюсь, твои размышления на этот счет.
Ты знаешь, он был и легкий, и сложный на самом деле вопрос. Про танков на Майдане Конго я не знаю этой истории, а их взлет и всплеск, в том числе отчасти и в российской, так сказать, индустрии, туда долетело. Это было в 90, опять же, каком-то году, ну, на рубеже веков, да, Червона Рута здесь, в
Да,
Харькове,
да.
на которой выстрелила Ирина Билык. Вот, начисто отказались выступать. Нам предлагали, мне и сэру на украинском языке, мы сказали: ребята, извините, мы не рубим. А один тут, по-моему, Володя Байков согласился что-то спеть. Ни хера не получилось. А танки выстрелили, я даже помню песню, тупую, как валенок, но она влетела в мозги, зарубай мои хип, зарубай мои хоп. Вот. И они с этой песней, в общем-то, уловили свой стиль. А буквально несколько лет, или там год, или полтора тому назад, были совсем акустическим коллективчиком. В программе «Драйв» Сергея Короткова я их представлял просто как молодую группу. Вот, мы были вместе тогда с ними там, в драйв-клубе, была вот такая программка, и гостями были вот именно группа «Танок на Майдане Конго», и они рассказывали о каких-то своих планах. У них вообще не было планов переходить на какую-то электрику, они хотели оставаться таким вот альтернативным каким-то рэгги-хип-хоп коллективом, понимаешь, там «Гупцаса», «Гупсы перехлопом», понимаешь. Ну вот талант Михалюты, он возымел, так сказать, свои. А когда они стали дальше играть уже с драйвером, ну, они мощно звучали. Сейчас, конечно, ну, для меня все альбомы звучат одинаково, они очень похожи. Один из другого, другой в другой. То есть постоянно как-то. Вот, а да, они четко узнаются, все это, но вот такая вещь. Вот, это так. И что же с Харьковом, ты понимаешь? Вот у нас на Майдане Конго, ну что, ну вот они в Киеве, да? Все его знают. Почему у меня здесь, так, я тебе уже объяснил, понимаешь, потому что я здесь специально сижу. Или я считаю, что если я уеду в Киев, то мне там станет легче. Нет. Если я уеду в Москву, я с удовольствием повидаюсь с людьми, которых я уже не видел несколько лет. Вот, мы вместе поиграем, устроим джем, и все это. Может, в ближайшем будущем мы там с Андрюшей Батуриным что-нибудь замутим. Похоже, понимаешь, можно будет и Женю, и Сережу Воронова, и сделать такой совместный какой-то найти барабанщика, басиста, подобрать песни, поиграть. Там, благо, что площадки есть, там Козлова или Макаревича клуб. Того же Вадима еще позвать, да господи, ну, все это Маша Кацина. Народу хватит. Скажет, типа Долгова в Москву приехал, и там пару дней повисеть, мы соберем еще тот коллектив, главное, чтобы все были на месте, понимаешь? Угу. Вот, а если Сергей Николаевич, так и тот тоже подвалит из Питера, куда он денется? Ну вот, по такому случаю, понимаешь, в принципе, все это возможно, но в принципе, что это даст дальше, да? Какой-то остатный резонанс. Вернулся сюда, и что меня будет ждать здесь потом, да? Или может сразу в Лас-Вегас, блин, без пересадок. Вот. Да нет, я, кстати, об этом думаю меньше всего. Вот. Но я считаю, что если человек почувствовал, что перемена места для него есть спасение. Вот. Опять же, как талант. Есть талант, который ты вот жопой добиваешься. Вот, и который построен на чисто каких-то таких вот моментах продуманных, понимаешь? А, как бы так сказать правильно? Ну, знаешь, вот есть дар Божий, а есть все-таки вот талант и дар Божий, это разные вещи немножечко. Я могу ошибаться, не знаю. Не знаю, как это правильно сказать. Это... Ну, кому-то что-то, как всегда, там, в школе, может быть. Он не читал столько много литературы, ему это легко давалось, да, все. Сочинение писал с ошибками, но, тем не менее, пусть и не закончил золотой медалью, но стал супер-журналистом. У меня вот есть пример такой, Андрей Саплиян. Вот. Так же, как музыкально, я не заканчивал музыкальных школ, но сейчас, когда я беру инструмент, раньше я там какие-то вещи, может быть, придавал значение. Сейчас я сам удивляюсь, пока не посмотрю со стороны. Мне говорят, Саня, ну как откуда? Говорит, как ты, блин, в Штатах точно так же? Так, как? Почему? Да вот я просто беру, мне гитара сама говорит, что сегодня так, завтра так. Я никак не могу объяснить это все. Вот она стоит передо мной, сейчас я возьму, там типа песня, будет песня какая-то. Какой-то текст накидаю, там, завтра, там, блин, или не будет, или еще что-нибудь. Но обязательно что-то сыграю. И потому, так сказать, да, бытует мнение, что Харьков засасывает, как болото, и все. Но есть музыканты, которые до сих пор здесь, вот, и где-то они как-то, кто-то из них сбухался на стакан, там, крепко засел, кто-то хороший, вот, музыканты группы Шок. Вот, и многие другие там товарищи, понимаешь, а кто-то пошел работать в кавер-бенды, переигрывает там классику, и на этом там кто-то на кабаках, там, как ты говоришь, понимаешь, но этот клавишник, вот у него там несколько проектов так называемых кабачных, Гриша Мищенко, но тем не менее, завтра концерт, безусловно, приоритет на то, делаем это, безусловно. Отменяются кабаки, мы делаем наш проект. Вот. Вот такая история. Поэтому насколько может держать Харьков? Да не насколько он не может держать, а она как и страна. Понимаешь, она мне никогда не надиктует, что типа Саня, ты будешь петь на украинском языке и застанешь успешным. Да туста это все. У меня есть две песни. Я не свободно языком владею, и сны мне на нем не снятся. Шикарная фраза, которую мне сказал Джерри, говорит, Александр, говорит, твой родной язык, вот пиши на том, на котором ты видишь сны. Мне снятся сны на английском. Честное слово. Вот. Ну, сколько лет уже о нем говорят. На русском языке снятся сны. Снятся смешанные, я там разговариваю, там бывает полностью на английском, бывает частично. На украинском языке мне не приснился ни разу ни один сон. Ни один участник сна моего, персонаж, не разговаривал на этом языке. Он для меня во всех отношениях не родной. Он тот, который меня окружает. Да, естественно, я его понимаю. Я немножечко, ну, относительно свободно могу говорить, будучи просто гражданином страны. Ну, хочется всегда сказать пока или не пока. Какая разница? Вот. Я могу понимать человека, могу его культурно переспросить на украинском, что я плохо. плохо вас розумію, не могли б розмовляти російською мовою. Знаєш, я говорю з акцентом. Вот. У мене навіть є пісня, записана на українському. Є, може бути, ти проходив, не натикався десь на програму, там, де ми поємні скривіші на українському язикі.
Да, безусловно, конечно,
слушаю. Да. У мене акцент, я цього акцент не прячу, я не стесняюсь, я не хочу, так сказати, не могу, вернее, работать там или его искоренять. Ибо, я говорю на английском, говорит, Саня, у тебя очень классный прононс. Я говорю, согласен, да, но акцент у меня есть, и любой американец моментально выкупит. Ну, он будет сомневаться, с Россией или я, там, с Украины, там, или славянский. Я, наверное, какой-то там смешанный, может, там, French American или так далее, что-то типа такое, понимаешь, или German American, ну, ты имеешь в виду мама, папа, да? Угу. То или другое. Вот. Но все равно американцы говорят иначе, по мелодике, в разном штате все это. Верь мне, как филологу. Все-таки. Вот. И никто мне не скажет, Сайн, типа, Сереге Бабкину, например, приказали в буквальном случае сделать цельноукраинский альбом. И он сделал, он никуда не денется. Он заложник системы. Угу. Уже, к сожалению. Угу. Вчера вот басист ходил на его концерт, сказал, Сань, ну честно сказать, да, звучит мощно, с плейбэком и все. Но его не впечатлило, в принципе, звук, там все, угу. Публика, да, Серега классный артист. Угу. Снимаем. Снимаем. Но для меня классный артист, музыкант, очень много всего разного. Угу. Очень много всего разного.
Угу. Спасибо.
Чижу не надо быть артистом. От него и так врет. Он может ничего не делать. Просто стоять играть на гитаре. Мне не надо быть артистом, понимаешь? Харизма она, если бы есть, либо есть. Не надо, блин, выходить на сцену, блин, в пижаме разрисованной, босиком и еще что-нибудь для того, чтобы публика на тебя обратила внимание. Mm-hmm. Понимаешь, Питеру Грину достаточно просто выйти, взять два аккорда, блин, и хватит. Понимаешь? Равно как и многим-многим другим людям. Вот. Вот как-то так. Это не в укор Сереге Бабкину, ни в коем случае. Mm-hmm. Ну, отчасти, понимаешь, вот.